Я благодарю всех, кто нашел время обсудить важные вопросы нашего бытия. Наступил сентябрь, и проблемы с лифтами обострились, как мы ожидали. Люди возвращаются с отдыха, возвращаются с дач. И нам, конечно, необходимо найти какое-то решение, которое позволило бы выйти из того тупика, в котором мы находимся. Я бы хотел начать свой доклад ситуации с лифтами, с тем, в каком состоянии находятся лифты, потому что очень много вопросов возникает о том, какие лифты отремонтированы, что мы ожидаем от переосвидетельствования, которое должно произойти 3 сентября, какие лифты будут запущены далее после этого освидетельствования и какие наши перспективы с точки зрения продолжения капитального ремонта наших лифтов. Поэтому я доложу информацию, апдейт на сегодня. У вас будет возможность задать уточняющие вопросы, высказать какие-то предложения и прочее. Значит, начну с краткого описания ситуации, чтобы была единая картина того, что у нас происходит с лифтами. Я вот всю неделю прошедшую занимался тем, что согласовывал и защищал позицию подготовки нашего дома к зиме в жилищной инспекции. То есть мы в понедельник прошлый сдали документы, то есть у нас подписан паспорт готовности. И все инстанции, районные, окружные, значит, дали свои заключения. И целую неделю жилищная инспекция выдавала рода требования, предписания, выезжала на место, проверяла. То есть мы практически целую неделю сдавались. И что самое интересное, что нам, значит, претензию по нашей подготовке к зиме вставили вопрос, которые относятся к предыдущему периоду эксплуатации. Это прежде всего лифты. Очень интересно. И второе, нам предъявили, значит, систему ДУ ППА пожарную, которую мы тоже защищали и показывали, что она за истекшие 3 месяца была серьезным образом восстановлена. И, значит, оставили вопросы, которые носят текущий характер. Это плитка на фасаде там и прочее. Но вот самое удивительное, самое интересное, что нам предъявили лифты. Значит, сегодня, вот я сегодня во второй половине дня закончил вот эту вот сдачу. Нас жилищная инспекция приняла. Нам удалось убедить. И я готовил специальные документы, представлял справки о том, что за 3 месяца эксплуатации мы не могли уничтожить и довести до текущего состояния лифты. Мы взяли исторические документы, акты проверок предыдущие, в том числе документы, которые сама жилищная инспекция и префектура нам направляли. И мы показали на пальцах, сколько лифтов не работало. То есть я хочу сказать, что к моменту февраля текущего года, по официальной информации жилищной инспекции, у нас было неисправно 8 лифтов. То есть в тех ответах, и вы можете у себя эти ответы найти, в тех ответах информация была о том, что эксплуатируются в той или иной степени исправно, значит, ломаются, их восстанавливают, запускают, но в постоянном таком режиме находится 12 лифтов. Я говорю о лифтах, включая лифты в паркинг. То есть, когда мы говорим 8 неисправных, 12 работающих, имеется в виду не только грузопассажирские лифты, но и лифты в паркинг. И получается так, что вот в ходе вот этого обмена мнениями, то есть, мы не признали вину за ТСЖ в состоянии лифтов, мы доказали, что большая часть из них была разобрана еще в предыдущий период эксплуатации, включая жилищник и Омегу. И, значит, нам, скорее всего, дадут отсрочку на их восстановление. Обычно это отсрочка где-то полгода. Значит, для того, чтобы сейчас дом был сдан. То есть, если бы мы не смогли сдать дом к зиме по пожарной безопасности, по лифтам, значит, то в этом случае нас могли, в принципе, выставить на городскую комиссию и по итогам ее вести, если ТСЖ не справилась, вести временную эксплуатирующую организацию, временную управляющую компанию. Это мог быть жилищник, это могла быть другая компания. Но, тем не менее, выход на городскую комиссию за пределами 1 сентября. А 1 сентября – это последний день сдачи домов к зиме. Это вот. Поэтому мы комплект документов я отвез еще дополнительный по требованиям, которые нам выставили 31 числа. И вот сегодня было окончательное письмо по тем вопросам, которые были у жилищной инспекции по нашему пакету. Значит, я сегодня отправил во второй половине дня. То есть можно констатировать, что мы отбили вопрос по лифтам. Значит, у нас с точки зрения жилищного надзора требования по лифтам переносятся на следующий год. И в том числе мы ссылались на то, что у нас есть собрание текущее, которое идет. И раньше решение этого собрания по фонду капитального ремонта, у нас отсутствуют финансовые средства для того, чтобы иметь возможность ремонтировать надлежащим образом те лифты, которые остановлены. Поэтому это я вот хотел, чтобы все были в курсе и понимали, чем занимается председатель вот последние дни, почему это так важно до 1 сентября закрыть эти вопросы. То есть, по сути, мы сегодня отстояли свою независимость, не дали возможность органам власти лишить наше товарищество права самостоятельного управления. И мы показали, что мы дом подготовили к зиме, а те претензии, которые нам предъявляют, не имеют отношения непосредственно к нашей деятельности. Ну, в частности, я хочу отметить, что только 14 мая нам передали паспорта лифтов, и только в июне мы смогли провести настоящее обследование, освидетельствование, которое выявило фиктивность и подтвердило фиктивность предыдущих освидетельствований. То есть погружение в проблему состояния лифтов происходило поэтапно. И вот эти аргументы мы документально подтвердили и на сегодняшний день вот вышли на позицию, что нам продлевают возможность самостоятельного управления, эксплуатации. Но, тем не менее, вопросы лифтов остаются на контроле. Они будут оставаться на контроле. И нам необходимо будет это решать. Ключевое решение этой проблемы, по моему мнению, является завершение собрания, общего собрания собственников в декабре по переводу денежных средств фонда капитального ремонта на спецсчет ТСЖ. Это значительные денежные средства, это больше 50 миллионов рублей. За этот год должно накопиться еще сумма порядка до 60 миллионов. Но это расчетные данные, потому что непосредственные цифры мы не получаем из МФЦ. И это качественным образом позволит нам использовать финансы для капитального ремонта лифтов. Теперь возвращаясь к ситуации без фонда капитального ремонта. Как вот мы сейчас, значит, имеем картину. На сегодняшний день у нас отремонтировано полностью в соответствии с требованиями безопасности, в соответствии с предписанием, которое было выдано инженерным центром в июне. Значит, у нас полностью отремонтировано два лифта. Один лифт в первом подъезде – это лифт А, и один лифт во втором подъезде – лифт С. Что означает полностью? Это означает, что эти лифты в долгосрочной перспективе могут эксплуатироваться, то есть там завершен капитальный ремонт. Существенным элементом этого капитального ремонта является замена канатов, потому что у канатов есть показатели прочности. Канаты с прочностью меньше 50% не должны эксплуатироваться. То есть, они должны быть остановлены. Ну и, соответственно, лифты должны быть остановлены. Вот мы, исходя из состояния этих лифтов, исходя из диагностики, которая была проведена на момент освидетельствования, значит, было принято решение, и в тот момент у членов ТСЖ не было, у членов правления не было никаких на эту тему разногласий. Мы, значит, приняли решение о том, что надо делать. И вот сейчас вспоминают обсуждение о том, что нужно было делать и собирать деньги и ремонтировать по подъезду. В тот момент, да, мы ожидали, что сборы, которые были достаточно динамично собирались и не было разногласий в правлении, мы считали, что мы сможем отремонтировать в течение месяца-полутора первого срока, который нам был дан в предписании, что мы сможем их отремонтировать, и нужно ремонтировать по два лифта в каждый подъезд. То есть в периметр ремонта включались 8 лифтов. То есть у нас были такие планы. И по этой причине, когда возник вопрос о том, что можно купить канаты и поменять на всех лифтах и сделать, обеспечить цепь безопасности глубокую, то есть на постоянный режим, на все 8 лифтов и купить канаты со скидкой, и тему эту прорабатывал в тот момент член правления Константин Осипов, который курировал вопросы лифтов, он очень активно эту идею продвигал. И вот в тот момент, ну, особых сомнений не было, что мы справимся с этой ситуацией. Поэтому, когда возник вопрос купить 8 лифтов и получить значительную скидку, это решение было принято. Как минимум, значит, непосредственно принимали в этом участие Константин Осипов. Я, как председатель, значит, принимал участие в переговорах с подрядчиком и также поддержал это решение. Тем более, что на тот момент финансовые ресурсы, деньги на счете у нас были. И план ремонта лифтов, он внушал оптимизм. То есть, понятно было, что, конечно, за месяц мы вряд ли все 8 лифтов отремонтируем. Но в отношении 4 лифтов был сформирован план. Были добавлены бригады, которые, механиков, которые должны были это делать. С нашей стороны необходимо было обеспечить финансирование. И вот, к сожалению, впоследствии, там, через месяц после начала активного ремонтных работ, у нас произошел раскол в правлении на теме скуда, на теме того, что выбирать ли компанию Арите или, не, или выбирать более дешевые варианты. Значит, вот по этой причине разрослись разногласия до такой степени, что члены правления практически перешли в оппозицию председателю, стали саботировать любые мероприятия, не только по ремонту лифтов, не только по системе СКУД, а вообще любые инициативы. Значит, практически наши члены правления провели ревизию по своей позиции по всем договорам, то есть стали отказываться от того, что они согласовывали и участвовали, подписывали протокол по выбору подрядных организаций, по выбору, значит, компаний по эксплуатации, и в том числе вот это решение водоразделом стал отказ членов правления о том, что они одобряли решение по закупке 8 канатов. Как я говорил ранее, у нас был порядок, при котором мы в рабочем чате правления согласовываем те или иные вопросы, тем более такие финансовые, емкие. И в случае, если кто-то имеет возражение, он высказывается. Если возражений нет, считается, что решение принято. И вот этот порядок был оспорен. Значит, член правления потребовали каждый договор, каждую новую сделку оформлять отдельным протоколом. И на сегодняшний день, собственно, член правления придерживается этой же позиции. Ни один новый договор у нас не заключен ни по капитальному ремонту лифтов, ни по каким-то иным вопросам. Значит, протоколы на эту тему у нас не собираются и не подписываются. И это, по сути, очень сильно затрудняет хозяйственную деятельность ТСЖ. Практически за истекший период, истекшие 3 месяца, мне приходилось действовать в рамках текущих полномочий по текущему обслуживанию, в рамках тех договоров, которые были заключены еще в марте этого года, то есть договор на обслуживание лифтов и аварийное техническое, договор на содержание, договор на охрану, то есть договор с пожарно-технической компанией. То есть тех договоров, которые были заключены, вот в рамках них я действовал. Плюс исполнял те обязанности, которые связаны с непосредственным обеспечением безопасности там, по лифтам. То есть мы меняли башмаки, мы меняли замки, мы меняли те детали, на которые у нас были денежные средства. Индустрия выставила счета, коммерческие предложения, которые в зависимости от объемов работы, это могут быть пассажирские или грузовые лифты, но примерно от 405 тысяч до 450 тысяч рублей на один лифт. То есть нам для завершения всех работ, связанных с капитальным ремонтом и обеспечением долгосрочной безопасности и эксплуатации, как минимум там, более 5 лет, нам необходимо найти, изыскать 2 миллиона 900 тысяч рублей. То есть в эту сумму входит на каждый лифт стоимость работ по замене канатов и других запчастей, деталей, которые необходимо менять в рамках предписания и в рамках регламентных работ по капитальному ремонту. То есть вот такая раскладка. И вот в этот момент мы практически у нас остановились платежи и сборы по лифтам. Параллельно правление прекратило согласовывать любые сделки, не только по лифтам, но самая чувствительная проблема именно по лифтам. То есть на сегодняшний день правление отказывается заключать договоры не только с компанией «Лифт-Индустрия», но даже с компанией «Шиндлер». Потому что 25 августа мной было созвано заседание правления. За неделю, как требует устав, как просят члены правления. За неделю я пригласил их вот на эти вопросы. В повестке дня были вопросы лифтов, скуд, вопросы собрания. Значит, для того, чтобы оперативно за неделю до 1 сентября, до того, как приедут люди, дети с отдыха, чтобы мы могли сделать ремонт и продвинуться в вопросе диагностики компании «Шиндлер» по части тех лифтов, которые вот сегодня вызывают интерес и потребность со стороны наших жителей. Чтобы эти вопросы были решены. Члены правления в 17 часов не явились. При этом никто мне не заявил, кроме Зуева Игоря, что им это неудобно. Да? То есть, они просто не явились. Мне пришлось провести встречу в одиночестве с точки зрения членов правления. Но там были жители, которые присутствовали. И мы обсуждали темы повестки дня. Но при этом в этот же день, в 19 часов, они собрались. Уже без председателя. То есть, для того, чтобы решать какие-то свои вопросы. И это такой ярчайший пример саботажа. То есть, если бы люди хотели хоть что-то обсудить и хоть что-то решить, они бы пришли в 5 часов, а потом пришли бы на свой сбор в 7 часов, как им удобно, или там удобно встретиться с какими-то своими сторонниками и так далее. Ну, то есть, я-то приходил раньше и на то заседание, которое я назначал, и на то, которое назначали там члены правления. Значит, и это нормально, да, то есть, не хотите приходить в то время, когда я предложил, хотите показать, что вы самостоятельны, окей, приходите туда и сюда. Значит, этого не происходит. Это говорит о том, что люди, у них отсутствует желание реально решать вопросы с лифтами. Ну, и вообще любые вопросы, которые у нас сегодня есть, проблемные темы. И также вчера был ярчайший пример так подобного, ну, саботажа, нежелания. Если у кого-то есть сомнения, я полагаю, что нужно об этом знать и наблюдать. Когда вот я весь день занимался тем, что отвечал и готовил документы и ездил в жилищную инспекцию по сдаче дома, по завершению этого процесса, и когда уже вечером непосредственно я находился в бухгалтерии, значит, не предупредив меня, не сообщив, что есть у членов правления или каких-то активистов желание ознакомиться с документами, получить какую-то информацию. Нет, просто приходят, значит, с двумя камерами, снимают за работой меня там, и других сотрудников ТСЖ, значит, и начинается провокация. Да? То есть, вопрос таки, дайте ключ от правления. Зачем? Я им задаю вопрос, зачем вам ключ от правления? Когда заседание? Когда мы собираемся? Никто не хочет эту тему обсуждать. Дайте ключ и все. На что я отвечаю, что ключи хранятся в диспетчерской. Это требование пожарной безопасности. Технический этаж, на котором расположено наше служебное помещение, они также подпадают под действие всех норм безопасности. Есть антитеррористическая безопасность. Например, на сегодня у нас есть специальный циркуляр, разосланный о том, что все технические помещения, подвалы, чердаки должны быть заперты. И мы, соответствующий, подписываем акт, что там не должно быть посторонних. То есть, есть определенные правила использование помещений, где могут быть коммуникации и где могут находиться люди. И в рамках этих правил и в любой организации, это не только в нашем ТСЖ, это на любом предприятии, это в школе, где бы вы ни были, есть правило, что ключи хранятся в диспетчерской, чтобы в случае пожара, экстренной чрезвычайной ситуации, все знали, работники, где находится ключ и как может туда попасть, проверить задымление или нахождение людей и прочее, прочее. И вот тот, скажем, порядок, который себе завели после окончания революции некие члены правления, которые получали ключи у жилищника без спроса, ходили ведрами, таскали, разобрали себе по карманам, и каждый имел какой-то комплект от какого-то помещения. Вот после инцидента, когда в комнате правления была повреждена камера, для того, чтобы не дать возможности осуществлять видеофиксацию по правонарушению. Да, у нас есть в этих помещениях видеофиксация, у которой задача обеспечения безопасности. И вот после того, как это произошло, значит, эти все помещения стали запираться в вечернее время, после 6 часов, и все ключи хранятся в диспетчерской, чтобы обеспечить безопасность. Вот это, собственно, я и сказал господам, которые пришли. Им это не понравилось. В связи с тем, что они не предупредили меня о том, что будет визит, они хотят задать вопросы, я, значит, попрощался и ретировался. После этого видео было выложено в канале Кидяевой Елены, значит, с какими-то комментариями, что вот председатель, значит, с ними не поговорил. Ну, они никаких вопросов, кроме ключей, не задали. Поэтому я что хочу сказать, что даже вчера была возможность у членов правления, которые там присутствовали, в частности, Иванова Галина, Цыганков Виктор Сергеевич, была возможность предложить и договориться. Давайте соберемся завтра. Срочный вопрос. Обсудим там лифты или что-то. И вместе выйдем на какое-то решение. Тем более, что у нас есть вопросы, связанные с общим собранием членов товарищества, которое и не созывается. Созывается незаконно, с нарушением процедуры. Там, ну, это отдельный вопрос. В третьей части я могу, значит, прокомментировать. Но тем не менее, что председатель ходит в ТСЖ как на работу, выполняет функции, у него есть контактные телефоны, он есть в WhatsApp, он есть в Telegram. То есть, если бы члены правления хотели реальный диалог и имели реальные предложения о том, как выйти из тупика, как нам наладить и решить проблему, например, с лифтами, у них для этого были и остаются возможности. Но им это не надо. Им чем хуже, тем лучше. То есть, они используют и сегодня даже используют проблему лифтов для повышения своего пошатнувшегося рейтинга. Они занимаются политическими играми. У них предвыборная борьба. Им надо везде выходить на улицу, значит, в подъезд, в чатах и везде шуметь и кричать, что ай-яй-яй, лифты не работают, вот так плохо. Значит, виноват в этом председатель. А то, что они ничего не сделали за 3 месяца по этой проблеме, а когда наметился какой-то план, когда его надо было реализовывать, и люди поверили, и сдавали деньги, и ожидали результата, и вот этот саботаж, вот это вот вакханалия, которая вылилась, информационная, вылилась в чаты и в агитацию, и что убило веру жителей наших в ТСЖ и в правление о том, что имеет смысл вкладывать деньги в лифты, вот это вот все, это все вина правления. Конечно, и председатель в этом виноват, но виноват он в том, что он часть этого правления, и что не смог обеспечить работы, слаженной работы, направленной на защиту интересов жителей. То есть, безусловно, есть эта вина, но, как говорится, видит Бог, я старался наладить диалог с этими очень сложными людьми. Очень сложными людьми, очень некомпетентными людьми. Дело в том, что трудно говорить на профессиональном языке с людьми, которые этой профессии не обучены. Я старался это делать и до сих пор открыть для диалога, для любых предложений, связанных с конкретными решениями, когда мы должны собраться и принять решение. И вот ярчайший пример. Значит, некоторые наши жители говорят, мы хотим Шиндлер, мы хотим, чтобы Шиндлер делал капитальный ремонт, мы хотим, чтобы Шиндлер провел диагностику. Я подготовил письмо, пригласил представителей компании «Шиндлер», участвовал в встрече с господином Гимадеевым, Кузнецовым, Одинцовой Ириной. Значит, они пришли к нам, присутствовала наша жительница тоже на эту тему. И мы договорились о том, что «Шиндлер» сделает диагностику 3 лифтов. А диагностику 1 лифта он сделал. Мы заплатили 14 400 рублей. Результаты этой диагностики совпали с результатами инженерного центра. Но Шиндлер ставит реальные условия, чтобы дать нам коммерческое предложение по капитальному ремонту лифтов, то есть, чтобы удовлетворить просьбу тех наших жителей, кто считает, что он должен делать капитальный ремонт Шиндлер. Вот мы с самого начала общение с Шиндлером, запросили у них эту информацию. Чтобы эту информацию получить, Шиндлер поставил условия. Надо делать диагностику. Диагностика у них платная. То есть, они выставили счет. Мы договорились. Выставьте счет, мы заплатим. 43 тысячи выставил счет Шиндлер. Это было уже 3 недели назад. Я оперативно этот счет предъявил правлению. За неделю предложил встретиться 25 августа, чтобы утвердить протоколом этот договор. Он не просроченный. Это компания «Шиндлер». Это то, о чем говорят мои оппоненты, что вот они хотят. И вот, несмотря на вот эту прекрасную возможность договориться о том, чтобы «Шиндлер» провел диагностику, выставил счет на капитальный ремонт еще 3 лифтов, несмотря на это, члены правления игнорируют это заседание, не отвечают по существу. То есть я бы понял, ну, не хотят они со мной встречаться, считают, что надо проводить свои сборища. Но напишите. Напишите и скажите, что мы согласны, чтобы... То есть напишите, что мы согласны, как члены правления, чтобы Шиндлер делал диагностику, и вы, как председатель, можете эти 43 тысячи отправить к этой компании. Нет, тишина. До сих пор, то есть сегодня, 1 сентября, никакого ответа о том, как сделать так, чтобы Шиндлер пришел, чтобы он провел диагностику и выставил нам коммерческое предложение по капремонту. За это время наши обеспокоенные жители из 3-го, из 4-го подъезда, где еще канаты не поменены, они говорят, а что нам сделать? И мне вот пишут, и 615-й квартиры пишут, значит, Абрамович Наталья пишет, ну и 449-й, это как нам сделать так, чтобы Шиндлер все-таки провел диагностику? Я отвечаю, и я знаю, что мои некоторые посты, вот они опубликованы там, без моего согласия, но мне не жалко совершенно, значит, где эта переписка выложена, и там говорится, что я готов подписать и обеспечить доступ этой компании, значит, чтобы она была. И только нужно решить, Шиндлер-то готов или нет. И люди, физические лица, обратились, и Шиндлер сказал, от физических лиц он не может получать деньги. И вот наша жительница, она из 3-го подъезда предложила оплатить со своей компании эти деньги на диагностику. Лишь бы мы дали согласие и допустили. Я такое письмо в Шиндлер отправил. Значит, вот как раз по тому образцу, который они попросили изложить с номерами лифтов, я направил, что мы их приглашаем провести диагностику. Просим обеспечить явку специалистов в соответствии с техрегламентом и обозначить дату, когда эта диагностика будет проведена. То есть мы вынуждены с этими жителями 3-го, 4-го подъезда, мы вынуждены находить какие-то кривые пути, вместо того, чтобы со счета ТСЖ оплатить 43 тысячи. Это не 4 миллиона, не 430 тысяч. Это просто сумма на диагностику. Я задаю вопрос. В чем проблема? Почему нельзя это сделать? Если вы не хотите одобрять закупку, боитесь по какой-то причине сделки по покупке канатов, прям отказываетесь от нее, как будто вы не знали, не хотели и вас обманули. Если вы не хотите, чтобы ремонт осуществляла лифт-индустрия, которая осуществляет ремонт в 2 раза дешевле, чем Шиндлер. Мы делали сравнительную таблицу, опубликовывали по просьбе наших жителей, где видно, какие детали, какая стоимость работ. Там, кстати, Шиндлер допустил ошибку по длине канатов, добавил ненужные работы по замене цепей. Ну, неважно. У каждой компании своя техническая политика и своя политика, как зарабатывать. Тем не менее, мы сделали эту сравнительную таблицу, из которой видно, что Шиндлер дороже. Это очевидно. Но для того, чтобы Шиндлер пришел, необходимо сделать диагностику. Почему правление, члены правления, вот и надо задавать им эти вопросы тем людям, которые с ними общаются. Почему вы не хотите одобрить сделку по оплате услуг диагностики? Почему другие жители, не члены правления, тратят свои деньги на то, чтобы провести диагностику? Не ремонт, а диагностику. Я иного объяснения как саботаж сознательное, то есть вредительство. Чем хуже, тем лучше, чтобы вот эту ситуацию накалить, а потом потребовать отставки председателя, ну, получить повышение рейтинга на собрании и так далее. Либо глупость, обычная человеческая глупость. Вот я посмотрел видеоролик вчерашний, когда вдруг кино закончилось раньше, чем они предполагали. Посмотрел на Галину Иванову растерянную, посмотрел на закадровый голос Быковой Марины. А что же мы пришли, а для чего, а где реестр? Там, и, значит, странную реакцию Виктора Сергеевича Цыганкова. Как, знаете, это... Мы к вам, профессор, и вот по какому делу, да, вот Шлондера, помните, в «Собачьем сердце». Вот пришли они туда. Вы зачем туда пришли? Что вы хотели? И растерянность. Они даже не знают, что дальше делать. И вот кроме как на теме, на проблемной и опасной теме лифтов осуществлять развитие истерии какой-то, вот истерия, я иначе не могу назвать их чаты, их какие-то простыни, такие огромные пространные посты в канале Кидяевой, я не могу иного какого-то развития хайпа на вот этой проблеме. Вместо того, чтобы собраться с председателем Или дать письмо и сказать, что вот давайте вот так мы будем это делать. Подпишите вот такой документ, одобрите вот это. Я бегаю за ними, предлагаю одобрить оплату услуг Шиндлера, а они просто не встречаются. Не встречаются, не приходят. А когда приходят, задают идиотские вопросы, дайте ключ от комнаты правления. Это что, самый главный вопрос, ключ от комнаты правления? То есть у нас нет никаких вопросов, которые мы должны обсуждать? Поэтому, повторюсь, проблема сегодняшняя – это плод саботажа. Если 2 месяца назад можно было говорить о разногласиях, то сегодня можно говорить о саботаже. Что делать в этой ситуации? Теперь я рассказываю, так как, по сути, проблема лифтов висит на моих плечах сейчас, потому что мне приходится, с одной стороны, объяснять жителям, что происходит, с другой стороны, помимо подготовки к зиме, слава богу, она закончилась, необходимо заниматься собираемостью, ростом собираемости платежей, необходимо объяснить политику сбора дополнительных средств на капремонт лифтов, потому что деньги ниоткуда не свалятся. Если мы даже завершим собрание успешно по капремонту, деньги у нас появятся не раньше первого квартала 2022 года. А для того, чтобы эти деньги потратить, мы должны провести новое собрание собственников с 2/3 голосов, чтобы утвердить, как мы будем проводить капитальный ремонт лифтов и как, с какими подрядчиками мы будем их тратить. Это тоже утверждается на общем собрании. То есть, реально приступить к ремонту лифтов за счет фонда капитального ремонта, который должен быть перечислен нам на спецсчет, мы сможем не раньше конца 2022 года. Что делать до этого периода? Вот что делать сегодня, когда у нас всего лишь 4 лифта работают? Значит, мое видение такое. Я благодарен тем нашим жителям из 3-го, 4-го подъезда, да и со 2-го, которые выходят с инициативами. Давайте что-то решать. Многие готовы повторно сброситься, повторно скинуться на ремонт лифта. Я слышал предложения некоторых наших активистов, которые готовы скинуться по 100, по 200 тысяч на ремонт лифтов, если председатель возьмет на себя эту задачу и обеспечит, прогарантирует, что именно в их подъезде лифты будут отремонтированы. Вот я со своей стороны хочу сказать, и я отвечал таким людям, которые обращались, что если вы организуете своих соседей, кто сам решит, что надо вот именно так сделать ремонт в своем подъезде, то есть о чем речь? Так как канаты закуплены, стоимость ремонта одного лифта обходится от 400 тысяч рублей. То есть достаточно собрать на конкретный лифт 400 тысяч рублей, 405, вот по смете, которая была дана там, две недели назад от лифт-индустрии. Либо 455 тысяч. Вот примерно такой разбег по этим цифрам. То есть, вот собрав эти деньги, мы сможем обеспечить ремонт и последующий запуск тех лифтов, которые сегодня стоят. То есть, это будет долгосрочное решение. Это будет замена каната. Это будет устранение всех недостатков, которые есть помимо канатов. Вы должны понимать, что лифты, находящиеся в этом состоянии, когда их убивали последние 6 лет такой эксплуатации, там помимо канатов есть проблемы. И в эти 400 тысяч входят 200 тысяч этой работы и 200 с хвостиком – это детали. То есть, это решение вопроса лифта, запуск его и долговременная эксплуатация, долговременное обеспечение цепи безопасности. Поэтому, если жители подъездов организуются на эту тему, я как председатель готов принять в этом участие, готов заключить договор, несмотря на саботаж и бездействие, противодействие правления, исходя из понимания безопасности и собственной ответственности, что я должен обеспечить безопасность, пока я председатель, я готов заключить договоры, чтобы эти денежные средства были потрачены на конкретный подъезд, и эти работы были сделаны в кратчайшие сроки. Это вот ответ на один из вопросов. Могут ли сами жители сегодня попытаться решить эту проблему, если правление не помогает, если правление саботирует? Пожалуйста. Если какой-то подъезд или какая-то группа жителей скажет, я хочу, мы хотим сделать ремонт, но Шиндлером. Пожалуйста. Если кто-то хочет Шиндлером, собирайте деньги, договаривайтесь. То есть, можете перечислять эти деньги на расчетный счет ТСЖ, и они целевым образом будут отправлены в Шиндлер. И вот сегодня я отправил письмо Значит, если раньше мы договаривались с Шиндлером о том, что они проведут диагностику трех лифтов, и мы давали конкретные три номера, то жители третьего подъезда попросили сделать диагностику в их подъезде не одного лифта, а двух. И они оплатят безналом со своей фирмы, оплатят Шиндлер эти работы, диагностику. То есть, вот такой гибкий подход к выявлению проблемных лифтов, выстраиванию прямых контактов наших жителей с Шиндлером и выступление ТСЖ и председателя как буфера и гаранта того, что деньги будут направлены на конкретный лифт в конкретном подъезде и будут заключены с тем подрядчиком, который будет предпочтительнее для наших заказчиков, жителей, пожалуйста, это тоже возможно. Единственное, я хотел бы всех предупредить, это очень важно, что и по капитальному ремонту, и по текущему обслуживанию по лифтам существует определенный регламент. То есть, вот сегодня я направил письмо Шиндлеру о том, что мы их приглашаем. Но при этом я направил им письмо с требованием о том, какие сотрудники и какой список документов должен быть им предъявлен для того, чтобы они получили доступ в технические помещения, в шахты и, собственно, к работам и диагностике на лифтах. То есть, когда я говорю, что пусть это будет Шиндлер, пусть это будет любая другая компания, которую вы найдете, это не значит, что там будет проходной двор. Это значит, что каждая такая компания должна иметь сертифицированный персонал, иметь соответствующие технические компетенции и осуществлять свои там диагностические мероприятия и так далее в рамках действующего техрегламента. Но, тем не менее, с точки зрения возможности и с точки зрения доступа и обеспечения поддержки такой деятельности, с моей стороны, это будет. Я это написал Шиндлеру, я это ответил нашим жителям. Поэтому это один из путей выхода из сегодняшнего тупика. Теперь я бы хотел перейти к следующему вопросу. Что нам делать и как быть с теми лифтами, которые сегодня стоят, и те лифты, которые сегодня отремонтированы, капитально отремонтированы? Лифт А в первом подъезде и лифт С во втором. Потому что в чатах есть путаница. Многие жители, во-первых, путают буквы, во-вторых, номера, в-третьих, чтобы вы знали, и мы столкнулись с одним чатом, когда наш житель активный, он назвал лифт Д с каким-то номером, и этот номер прям висит на табличке. Но на самом деле это неправильный номер, потому что кто-то еще, может быть, при жилищнике, а может быть, до жилищника, по каким-то причинам поменял нумерацию. То есть нумерация, которая висит сегодня табличками в лифтах, она не соответствует заводским номерам, которые этим лифтам были даны при производстве. Вот сегодня одна женщина активная наша, Валентина, она меня просила дать ей точные номера для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Судя по всему, она тоже столкнулась с несоответствием номеров, табличек, которые есть, и документации, которая на сегодняшний день у нас имеется. Я хочу обратить внимание, первое, что таблички поменены. Кем неизвестно, там есть неточность. И номера определяются по лебедкам. Поэтому вот та таблица, которой пользуемся мы и наш подрядчик, и, значит, пользуется экспертная организация, проводя техосвидетельствование, мы ориентируемся на лебедки. Поэтому у нас есть такая таблица точных номеров. И именно по ним работает наш подрядчик, будет работать Шиндлер. И, значит, мы ведем соответствующую... Так, минуточку, тут шум у нас посторонний. Сейчас мы попробуем этот шум убрать. Так, значит, все, вроде шума нет. Значит, в отношении дальнейших наших шагов, в условиях, когда у нас практически мы истратили все денежные средства, собранные на капитальный ремонт лифтов, я еще раз назову эти цифры и надеюсь, что участники сегодняшнего нашего чата, ну и в целом участники общения в информационном поле нашего дома, все-таки как-то сложится единая картина, что на сегодняшний день у нас отремонтировано полностью два лифта. Это лифт А в первом подъезде, лифт С во втором. в соответствии с предписанием, которое было выдано в июне, мы должны были устранить недостатки, в частности, провести ремонт, обеспечить цепь безопасности. У нас существуют две таблицы. В нашем предписании есть две таблицы, которые, нарушения, неисправности, которые должны быть устранены. При нарушениях первой таблицы лифты должны быть остановлены полностью, немедленно. При, значит, неисправности второй таблицы лифты могут эксплуатироваться временно, значит, в короткий период времени до устранения деталей, но они не носят непосредственную угрозу и не являются основанием эти нарушения для немедленной остановки. Вот у нас, значит, основания для немедленной остановки практически возникли вот с самого начала. Да? Это, об этом говорили 26 февраля на совещании в управе представители Мослифта. Об этом говорила лифтовая подрядная организация «Лифтиндустрия», когда заходила в наш дом. И об этом сказал инженерный центр, который провел диагностику и освидетельствование. И вот в связи с тем, что мы не смогли устранить фундаментальные проблемы этих лифтов, мы в августе вынуждены были остановить часть лифтов в соответствии с предписанием. И часть лифтов остановилась естественным износом. То есть, у нас вышли из строя детали в двух лифтах, на которые была смета 70 тысяч рублей. И мы вот ее озвучивали, опубликовывали. Значит, были лифты, в которых смета была от 80 до 100 тысяч рублей. Но ни один из этих счетов, ни одно из этих коммерческих предложений не было одобрено правлением. То есть, мы могли потратить эти деньги с текущих платежей для того, чтобы обеспечить на сегодняшний день не 4 лифта, а 6 лифтов. Чтобы вот эту временную цепь безопасности и устранить неисправность конкретной детали для того, чтобы пройти период до сентября. Чтобы в дальнейшем там, получить отсрочку еще на месяц и уже устранять более серьезные вещи. Может быть, возобновить сбор средств и возобновить замену канатов. Но правление проигнорировало все эти счета. И на 70 тысяч, и на 80, и на 100. То есть, ни одного договора, ни одного счета не было, не то что одобрено, не было рассмотрено. Значит, подрядная организация, исходя из того бюджета, который есть в текущем обслуживании, она пытается ремонтировать, запускать лифты, но стоимость деталей она порой превышает финансовые возможности и стоимость работ, которые необходимо провести. То есть, если мы будем ориентироваться только на обслуживание и тот объем, который дает нам подрядная организация, мы не сможем серьезным образом исправить ситуацию. Нам все равно нужно одобрение правления для того, чтобы провести капитальный ремонт, заключить новый договор на капитальный ремонт и сделать более серьезные вложения как с точки зрения деталей, так и с точки зрения работ. Вот этого на сегодняшний день нет. Я со своей стороны хочу сказать, что если... и параллельно у нас проблема в том, что мы, собрав 4 миллиона 7... уже на сегодняшний день 4 миллиона 116 тысяч собранных средств, мы их все уже потратили. То есть, для того, чтобы профинансировать какие-то дополнительные ремонты лифтов, мы должны залезть в другие статьи наших расходов. Что тоже мы не можем сделать, потому что собираемость на сегодняшний день, у нас средняя собираемость, она повысилась. Конечно, за 3 месяца я и бухгалтерия, мы не сидели сложа руки. И служба эксплуатации очень сильно помогает нам в этом, выявляя неплательщиков, там, их подключение. Мы смогли добиться собираемости 65%. Но, однако, по нежилым помещениям она вокруг 40. То есть, у нас идет рост платежей граждан, владельцев квартир, но по машинным местам и по нежилым помещениям у нас собираемость все равно отстает. Ну, и не в последнюю очередь отсутствие шлагбаума также это влияет. Что если бы шлагбаум был раньше, собираемость нежилых помещений бы возросла, и это было бы быстрее. Но, тем не менее, даже при 65% собираемости у нас не образуются какие-то дополнительные источники для финансирования ремонта лифтов. Мы пошли, и это было еще до серьезного раскола в правлении, мы договорились о снижении суммы контракта на уборку. То есть, на 200 тысяч мы снизили стоимость договора. Значит, на сегодняшний день по всем позициям, где это можно, мы снизили наши расходы. Мы очень много работ совершаем лично. То есть, нам помогают добровольцы, какие-то работы выполняют. Я сам очень много работ провожу, которые позволяют экономить наши расходы. То есть, не нанимать дополнительных людей на какие-то вещи. Служба эксплуатации тоже нам помогает в определенных вопросах. Но все вместе это не дает серьезных... как бы серьезных средств для того, чтобы сделать капитальный ремонт. Это только может дополнительно давать возможность текущего ремонта. Вот для запуска лифта и вот буквально, чтобы запустить его на короткое время. И плюс, вы знаете, что проведена работа по сбору дополнительных платежей. Я уже об этом отчитывался, говорил о том, что практически все провайдеры с нами либо заключили, либо находятся в стадии оформления. Значит, плюс мы смогли получить значительную задолженность с городских помещений, там, где помещения сданы в аренду. И, значит, на сегодняшний день у нас есть перспектива по, значит, по рекламе. И по рекламе не все магазины, но тем не менее уже есть те владельцы нежилых помещений, используемых под магазины, которые готовы, значит, с нами сотрудничать частью дополнительных доходов. То есть, ну, вся эта работа, вот она 3 месяца идет, она не скачкообразна. Мы не можем сразу получить дополнительный источник для финансирования ремонта лифтов. Нам все равно придется решать часть этих вопросов через сборы наших средств. Потому что, повторюсь, капитальный ремонт будет не раньше конца 2022 года. Теперь по очередности. Что мы будем делать и что нам предстоит в ближайшее время? Было много спекуляций на тему освидетельствования, неосвидетельствования, почему стоят отремонтированные лифты. Я отвечал письменно в чатах и сейчас хочу подчеркнуть. Те лифты, которые прошли капитальный ремонт, и в них были заменены тяговые механизмы, ну, так это канаты, они, их запуск и ввод в эксплуатацию должен осуществляться после техосвидетельствования. И вот эти 2 лифта, они не эксплуатируются нами. По ним проведены испытания, но мы не имеем права, с точки зрения технического регламента, не имеем права их запускать до освидетельствования. Поэтому они у нас в резерве. И 3 сентября мы должны пройти освидетельствование. Я надеюсь, что мы завершим его в этот срок. По ним. Для того, чтобы эти лифты могли быть запущены в эксплуатацию. Значит, в отношении 7 лифтов. Это лифт по первому подъезду, лифт Б. По второму подъезду это лифты А и Д. По третьему подъезду лифты А и С. И по четвертому лифты А и Б. Мы по ним подготовили устранение всех замечаний, то есть мы провели ремонтные работы, то, что полагается по регламенту. Мы провели работы, которые должны привести к устранению всех замечаний, содержащихся в таблице 1 актов периодического освидетельствования. Значит, это дает нам шанс, что после освидетельствования, а освидетельствование будет происходить не только на отремонтированных лифтах, мы будем проводить освидетельствование по всем лифтам, по которым проводились ремонтные работы. Просто они могли носить не глобальный характер, там, без замены канатов, но тем не менее мы проводили и во втором подъезде, и в первом. Мы проводили работы очень серьезные для того, чтобы обеспечить себе безопасности и чтобы их могли допустить. Поэтому у нас есть надежда, и мы нацелены на тот результат, чтобы 7 лифтов, то есть мы их предъявим на освидетельствование, чтобы 7 лифтов могли быть включены, значит, пусть временно, на какой-то период, но могли быть включены и запущены, чтобы нам перейти и пережить вот сентябрь с этой повышенной нагрузкой. Потому что каждому очевидно, и специалисту, и не специалисту, если наши лифты будут эксплуатироваться в таком режиме, что один маленький лифт пассажирский на целый большой подъезд, рано или поздно он выйдет из строя. Просто от перегрузки и чрезмерной эксплуатации. Поэтому нам очень важно в короткие сроки решить вопрос с тем, чтобы эти лифты работали парами. Чтобы в каждом подъезде работало как минимум 2 лифта. Если лифты не будут работать парами, это приведет к чрезмерному и досрочному износу и выходу из строя. Поэтому мы связываем большие надежды с проведением освидетельствования. С теми лифтами, где заменены канаты, мы не имеем права их запускать без такого освидетельствования. Освидетельствование по остальным лифтам проводится на предмет устранения замечаний и неисправностей, которые были нам выписаны в июне. И в зависимости от того, каков будет результат вот этой экспертной организации, уже зависит, как мы будем действовать дальше. Сегодня звучали вопросы, ну и раньше, я думаю, эти вопросы были, может, не все их доводили до публичного обсуждения. Почему вдруг внезапно остановили лифты, и они вот у нас теперь по одному в каждом подъезде? Я на это ответил и хочу повторить, что мы их не внезапно остановили. Мы об этом говорили, прямо начиная с 28 июля. Просто мы думали, что после 28 июля это произойдет быстрее, но, значит, также понимая, насколько это неудобно и некомфортно жить в высотном доме без лифтов, мы оттягивали этот момент для того, чтобы, ну, по возможности, мы надеялись, что мы найдем средства, что мы отремонтируем. Я надеялся, что удастся договориться с правлением. И все-таки вот этот месяц, август, мы могли бы потратить на то, чтобы устранить больше недостатков, собрать больше средств и отремонтировать больше лифтов. К большому, величайшему сожалению, август был потерян. То есть потерян с точки зрения проведения ремонтных работ и с точки зрения сбора средств. Нельзя одновременно ругать подрядчика и председателя и в то же время говорить: собирайте денежные средства. То есть люди, жители, которые не являются членами правления, и есть жители, которые не являются членами ТСЖ, им непонятно, как можно доверять этому правлению, этому ТСЖ и сдавать туда деньги, если идет вот такой раздрай в чатах, просто вулкан, взрыв компромата какого-то. И, то есть никто, никакой здравый человек не будет доверять этим людям, что они не могут между собой разобраться. И мы август потеряли. Но в отличие от июля или июня, я хочу сказать, что это было сознательное вредительство со стороны членов правления. То есть они уже приняли решение, выдвинули там своего потенциального кандидата, подарили ему 1/15 машиноместа, Анна Ерманок. И, то есть у них нет никакого плана, нет никаких намерений вести диалог с действующим председателем. Поэтому они саботируют любые изменения, любые улучшения, полагая, что любые улучшения будут в пользу председателя, что он это сделал. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы имя председателя ассоциировалось с проблемами. Но при этом нет никакой гарантии, что эти члены правления и их председатель, которого они выдвинут, что они будут лучше и профессиональнее, что эти проблемы будут решены. Поэтому, выдвигаясь на новый срок или в новом составе, они должны предложить некую программу. А что они будут делать с пустым расчетным счетом? Например, если все деньги и сборы на капремонт потрачены. Какие будут их действия, которые отличны от тех планов и от тех мероприятий, которые предлагает действующий председатель, что другого отличного будет и более эффективного, что приведет к решению этой проблемы? Вот нужно задать этот вопрос, и нужно задавать этот вопрос. Я не увидел и не услышал ничего отличного от того, что мы можем сегодня сделать. Это объединиться, собрать денежные средства и выбрать того подрядчика, которому мы доверяем. Очень много негатива в отношении лифт-индустрии. При том, что эта компания 17 марта была утверждена протоколом правления, ни у кого не вызывало сомнений. Когда встречались и на совещаниях, и непосредственно на переговорах с лифт-индустрией, и даже когда готовился отчет рабочей группы, которую возглавлял господин Осипов, там было написано, что лифт-индустрия на сегодняшний день удовлетворяет, ее не надо менять. И когда вопросы задавались о том, что ребята работают, делают ремонт реально по этим двум лифтам, где меняются канаты, и Осипов, и Виктор Цыганков говорили: да, они работают, претензий к ним нет. То есть весь негатив и все вот это вранье, которое выливают в информационное пространство сторонники и сами члены правления, это всего лишь политическая акция, которая должна решить их политические задачи, удержаться у власти при полной некомпетентности. Я вполне понимаю, почему они это делают, потому что им нечем отчитаться. Простой вопрос. Что вы сделали, господа, с июня по август месяц? Вот 3 месяца. Июнь, июль, август. Что сделано конкретно вами, членами правления? Вот была заметна Лена Кидяева, которая там работала по уборке паркинга, создала чат, с ней общаются жители, она общается с эксплуатирующей организацией. То есть, вот у Лены видна работа, то есть, помимо того, что она там руководит информресурсами, как телеграм-канал, который ей достался, она его так вот прихватизировала случайным образом, она еще помогает с уборкой паркинга. И в паркинге эксплуатирующая организация показывает очень хорошие результаты. У нас там стало чище. Можно быть недовольными, что стало недостаточно чисто, что бывает еще чище, в Короне бывает чище, в Мирексе, но там ставка 80-90 рублей за квадратный метр, да? И там дом не убивался, то есть он эксплуатировался нормально, любой такой дом, то есть у нас особый случай, в паркинг было страшно зайти, он сегодня стал чище, то есть есть результаты. А вот остальные члены правления, чем они могут отчитаться за прошедший период? И как, что они могут положить вот на стол для того, чтобы можно было их избрать. Кроме активности в чатах, кроме хамства и кроме практически отказа от своих слов, отказа от ответственности, когда они говорят, что не эксплуатирующую компанию «Жилищный сервис» они не знали, их обманули, они бедные овечки там, убедил их злодей-председатель, вот. Ни «Лифт-индустрия», ни другие компании. При том, что есть пруф, да, доказательства, вот он протокол, вот подписи, вот все вы обсуждали. В этой связи, конечно, на мой взгляд, правление нынешнее является тормозом, просто опасным образованием, которое вредит, использует накопленное доверие, ресурсы, которые были, по сути, наследием той совместной борьбы прошлого года против управляющих компаний, мошеннических компаний. Это доказано судебными решениями, что недействительны их были протоколы. Вот этот весь капитал использовать на очернение председателя и ухудшение вообще атмосферы доверия внутри товарищества, без которого невозможно объединение ресурсов для решения проблем не только лифтов, вообще всех проблем в доме. Поэтому это серьезная проблема, она до сих пор не решена, и надеюсь, что вот в рамках предстоящих процедур, которые мы дальше обсудим по собранию, мы разрешим этот Гордиев узел, разрубим его. Значит, подводя итоги с лифтами, я хотел сказать следующее, что мы ждем освидетельствования. Я сделал запрос в подрядную организацию по просьбе наших жителей, чтобы по каждому подъезду был обсчитан каждый лифт с номером, с буквой, и чтобы жители, те активисты, которые берут на себя эту инициативу в подъездах, определялись, каким образом они будут собирать эти денежные средства, повторно, не повторно, как работать с должниками, чтобы в этой части было видно и председатель, и товарищество готовы находить все варианты доступные, чтобы сдвинуть проблему ремонта лифтов с мертвой точки. Нет никаких предубеждений и предвзятых оценок в отношении подрядчиков. То есть, Шиндлер, там вертикаль продвигает там, Константин Осипов, пусть будет вертикаль. Но только пусть она даст коммерческое предложение. В отношении компании «Климан», которая дала совсем какое-то смешное коммерческое предложение, но при этом не выходила на дом, не выходила, значит, лифты не осматривала. Мне удивительно, как можно серьезно обсуждать такие предложения подрядчиков. Очень, в этом смысле очень показательный Шиндлер, который не называет слово, то есть он не говорит цифры стоимости капитального ремонта лифта без выхода и обследования, причем обследование, которое мы должны оплатить. Как может компания «Климан» или еще какая-нибудь, как она может давать коммерческое предложение без выхода на место и без обследования? Шиндлер даже цифру не называет. Ту цифру, которую он назвал, 1 685 000 рублей, он назвал по тому лифту, который обследован за наши деньги. И это правильный подход. Это говорит о профессионализме. Поэтому, когда мы слышим критику лифт-индустрии, пожалуйста, ее можно критиковать. Это не наша компания. Ни с кем из членов правления не аффилирована. Ни с кем. Вы даже и не подозреваете. Ни с кем из членов правления. Значит, она не аффилирована. Ни с Костей Осиповым. И, конечно, не с председателем. Поэтому эта компания, если она хуже работает, дорого, как вот иногда слышал, удается услышать такие реплики в других чатах, что якобы она дорогая. Господа, приведите дешевую, ответственную, которая проведет обследование и даст свои предложения. И мы заключим договор с такой компанией. Ни у кого нет никаких заранее фаворитов или заранее предвзятого отношения к кому-то. Поэтому здесь открытая возможность для всех. Сегодня активность проявляют наши жители. И я, как председатель, понимая всю сложность ситуации, готов брать на себя ответственность. Хотя это дело неблагодарное. Вы знаете, что на меня уже написали заявление в полицию Аристархов и Самир Янчинов. Значит, как раз по лифтам. Я готов идти на риск, заключать сделки в интересах жителей, в интересах дома. Если правление не дает нам возможности решить эту проблему. Значит, после освидетельствования будет объявлено, какие лифты работают, запускаются. Скорее всего, те лифты, где произошла замена канатов, они будут запущены на долгий период, ну, потому что там не менее 5 лет. Канаты меняются раз в 5 лет. Там, где канаты не заменены, скорее всего, будет какой-то ограниченный период времени с предписанием, что необходимо эти работы завершить. Но вся эта информация, когда она будет нам доведена, будет опубликована, и, значит, каждый житель любого подъезда будет знать, что происходит с конкретным лифтом в его подъезде. Значит, завершая тему лифтов, я бы хотел дать возможность задать вам вопросы, высказаться. Для этого можно поднять руку, и я включу микрофон. Так, уважаемые соседи, если вы хотите задать вопрос, поднимайте руку. Если желающих задать вопрос или высказаться нет, я бы перешел ко второй теме сегодняшнего нашего чата. Это система СКУД, система контроля доступом. Как известно, мы начали реализацию этой системы, потому что уже более 3 месяцев велись ожесточенные споры на предмет, какую систему выбрать. Это тоже как было триггером определенного раздора в правлении. Я уже не раз говорил о своей позиции, что все равно, мне лично все равно было, какую систему запускать. Главное, чтобы эта система решала вопросы безопасности, хотя бы элементарно. И второе, чтобы эта система была нам по карману. Значит, по этой причине не удалось достигнуть консенсуса с предложением компании «Арите», которая предлагала всеобъемлющее решение за примерно 1 095 000. Как вы помните, был проведен опрос в телеграм-канале, где большинство жителей высказалось, 58% участников, там около 140 участников было в опросе, и вот 58% высказалось за то, что надо запустить шлагбаумы и ворота. И, собственно, когда дискуссия по компании «Арите», по альтернативным вариантам, это ПАС-24, значит, эта система там «Лира» со шлагбаумами, это «Тодос», который был при жилищнике. То есть, вот когда вот это все обсуждение зашло в тупик, и когда члены правления единогласно потребовали, что нужно заключить договор с компанией «Арите», для того, чтобы удовлетворить интерес сторонников этой компании и вообще снять вопросы, мы пригласили представителя, уполномоченного представителя компании «Арите» Андрея Уткина прибыть в дом и объяснить, показать и презентовать свою систему. Это был очень продуктивный разговор. На нем присутствовала там наша жительница. Значит, этот представитель нам откровенно сказал, для того, чтобы система была системой СКУД и у вас работала и решала те задачи, которые вы ожидаете, нужно обязательно поставить ARM, компьютер, автоматизированное рабочее место, необходимо добавить там считывателей и так далее. То есть, был набор элементов. Эту таблицу мы опубликовали, да, то есть почти месяц назад, где было сказано, что это будет стоить 850 тысяч рублей. То есть, не 470, которые мы собрали, не 570, которые были, плюс 100 тысяч Анна Ерманок внесла за компанию «Арите», а 850 тысяч. В связи с тем, что никто больше не внес дополнительно еще, значит, порядка 300 тысяч рублей для финансирования этой дорогой системы, мною, как председателем, было принято решение на основании опроса в телеграм-канале, на основании многочисленных обращений, жалоб наших жителей, что, наконец, правление, ТСЖ, когда вы закроете этот двор, сколько можно терпеть проходной двор и так далее, и так далее. Вот мной было принято решение выбрать самый дешевый вариант на тот момент, который рассматривался. Это система СКУД на основе шлагбаумов и ворот в паркинг с видеофиксацией, контролем въезда-выезда, переговорным устройством и возможностью наращивания ее в систему, полноценную систему СКУД, объединения ее вместе с доступом в подъезды, в иные запираемые двери, которые у нас сейчас запираются механически, вручную, мы можем их перевести на электронную. То есть, единая карта, в будущем блок распознавания, система распознавания и возможность применения технологии NFT для того, чтобы телефоны можно было открывать. То есть, с точки зрения реализации, мы закупили все необходимые детали, запчасти напрямую у поставщиков. Значит, КАМЭ – это шлагбаумы, считыватели, контроллеры, видеокамеры. Мы все это, карточки, мы все это закупили напрямую. И на сегодняшний день находимся в процессе монтажа этой системы, в которую на первом этапе будет входить, повторюсь, контроль доступа во двор и контроль доступа в паркинг. То есть, паркинг будет не подключен. Предложение, которое было у компании Арите, паркинг не был подключен. То есть, очень важно. Да? И я не буду говорить о недостатках или положительных сторонах той или иной технологии. Это RFID-метки, которые позволяют, значит, когда мы задавали этот вопрос непосредственно Андрею Уткину, он подтвердил, что если на нижнем шлагбауме будет проходить человек или приезжать машина с меткой в кармане, учитывая радиус действия антенны, то шлагбаум будет открываться. Хотя никто не имеет намерения выезжать через нижний шлагбаум. То есть, эта система радиосигнала, она имеет свои определенные, я не буду говорить недостатки, но особенности, которые с точки зрения безопасности необходимо учитывать. С точки зрения утилитарной системы распознавания, системы видеонаблюдения и основа нашей безопасности, система СКУД на соединении, интеграции технических возможностей, системы распознавания, контроля доступа через процессор, который считает и определяет того человека, кто перемещается, и наличие физической охраны, все это вместе даст возможность как для предотвращения преступлений и правонарушений, так и расследования. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, исходя из моего опыта, исходя из опыта других людей, которые реализовывали подобные системы в других домах, вот это самая распространенная в городе система безопасности через систему видеонаблюдения, видеораспознавания и доступа через карты. И она наиболее надежная. Но ключевым моментом было в данном случае, потому что о технических моментах можно спорить бесконечно, это финансовая часть. То есть, на сегодняшний день эта сумма как раз позволяет нам уложиться в этот бюджет. И если вдруг мы по каким-то причинам из-за удорожания работ в связи с тем, что мы 3 месяца собирались, но тем не менее я подчеркну, что основные детали мы уже все закупили и уложились в бюджет, который был опубликован у нас в таблице сравнительной, когда мы сравнили Арите и вот этот вариант с видеораспознаванием, как системы будущего видеораспознавания. На сегодняшний день этот блок у нас не включен для того, чтобы запустить быстрее и подешевле. Но если у нас не будет хватать средств на это, как вы знаете, уже вот Анна Ерманок отозвала свои 100 тысяч, потому что не была выбрана компания Арите. Так вот, у нас есть жители, которые гарантировали внесение денежных средств в большем даже объеме, чем 100 тысяч, на реализацию любой системы, которую мы выбрали. То есть, если нам не будет хватать этих 100 тысяч, которые предлагала Анна Ерманок, нам обеспечат спонсоры с нашего дома, которые обещали это сделать. Поэтому, с точки зрения финансовой, я не вижу серьезных проблем, потому что мы уложились в тот бюджет, на который рассчитывали. С точки зрения технологической, я также не вижу проблем с этой системой. Но самое главное, что она уже реализуется. И в ближайшие недели, то есть, вот как погода, мы должны выйти на строительные работы, то есть, опалубку, там, бетонные работы. Вот это нас задерживает. Все, что касается аппаратной части, все, что касается кабелей, проводки, которая соединит точку, мы запустим при въезде в паркинг, мы запустим этот наблюдательный пункт, который был в свое время испорчен, залит там влажность, плесень. Мы сейчас его очищаем. То есть, мы сделаем там, уберем вот эти вот последствия залива. которые были при жилищнике, мы этот пост наблюдательный запустим. То есть, у нас будет точка наблюдения, которая позволит эффективнее решать задачи безопасности. То есть, все, что касается здания, практически основные работы с кабелями, значит, щитками, значит, видеокамерами, практически эта часть она завершена. Сейчас нам надо выйти на территорию, закрепиться уже непосредственно там, установить шлагбаум. Поэтому в самое ближайшее время контроль доступа заработает. Это позволит повысить собираемость с магазинов, нежилых помещений. Это позволит убрать, значит, с территории посторонних, всяких таксистов, там, тех, кто не имеет отношения к дому. Однако, для того, чтобы не создавать трудностей и неудобств нашим жителям, мы объявили о том, что мы начинаем выдачу карточек. Возникали вопросы организационного плана, о которых я хочу сейчас рассказать. Значит, это вопросы того, что мы предложили для ускорения, для удобства в электронном виде, по электронной почте отправлять, значит, заявку от имени собственников на выдачу карточек тем лицам, которые проживают в доме. Это могут быть сами собственники, это могут быть члены их семей. Но прежде всего речь идет об автомобилистах. То есть, те, кто ездит на машине, потому что контроль сейчас у нас именно проезда транспорта. И арендаторов в том случае, если жилье сдается в аренду. То есть, мы ожидаем от собственников соответствующих заявок. Среди документов там должны быть либо копия свидетельства о собственности, либо копия выписки ЕГРН. И заявление по форме, которая заполняется на сайте. То есть, для удобства наших жителей это сделано на сайте. То есть, форма заполняется, она приходит на почту бухгалтерии. И после того, как мы проверяем, мы приглашаем собственника или представителя на получение карточки. То есть, явиться за карточкой должен тот человек, который будет пользоваться этой карточкой. Карточка будет привязана к физическому лицу. Это позволит контролировать нам трафик и предотвращать возможность несанкционированной передачи карточек посторонним лицам. Это может быть, это сделано как для предотвращения возможных правонарушений, так и с точки зрения контроля количества транспорта на территории двора. Значит, некоторые граждане задавали вопрос о том, мы не доверяем электронным каналам связи, боимся за распространение персональных данных, можем ли мы иным образом сделать заявку. Я это в чатах уже отвечал, и сейчас хочу на более широкую аудиторию тоже устно сказать, что да, те люди, которые опасаются, не доверяют электронным каналам связи, не доверяют сайту, еще чего-то, пожалуйста, можете прийти. Просто вам нужно будет сделать это, чуть позже. Потому что на сегодняшний день мы поступило уже около 200 заявок. Да, вот, чтобы вы понимали, за несколько дней поступило около 200 заявок. И вот всех этих людей, которые уже все свои данные сдали, мы должны их в первую очередь обслужить. Обеспечить им явку, выдачу карточки. Значит, чтобы они расписались за выдачу карточки и могли в дальнейшем пользоваться. Так вот, те, кто не доверяет электронным каналам, мы просто пригласим вас попозже. Для того, чтобы не создавать столпотворением в бухгалтерии, чтобы все это было по порядку и с соблюдением санитарных норм. Как вы знаете, мы до сих пор у нас не сняты ограничения по санитарным нормам, по дистанции, по ношению масок в общественных местах. Для того, чтобы не создавать столпотворение и возможность распространения ковид-инфекции, мы хотим приглашать за получением карточек по записи. В ближайшие дни у нас, будет утвержден график. Мы сейчас занимаемся тем, что определяем график дежурства наших активистов, кто будет участвовать в этой работе, потому что бухгалтерия в последнее время была занята начислениями квитанции, подготовкой квитанции. Но как только будет организационно решен вопрос, по какому графику будут уполномоченные лица провести приемы, выдавать карточки, мы это оповестим, и вы сможете этим воспользоваться. Но еще раз повторю, на данном этапе выдача карточек будет осуществляться на основе приглашения. Именно в отношении тех лиц, кто первые 200 свои документы сдали, заполнили форму и объявили о готовности получить эти карточки. Введение системы в эксплуатацию будет после того, как мы завершим строительные и монтажные работы на территории, испытаем эту систему, и когда большая часть наших жителей получит эти карточки. То есть наша задача запускать эту систему по мере того, как люди уже будут владеть этими карточками и смогут беспрепятственно приезжать. То есть, учитывая большое количество жителей, большое количество транспорта въезжающего не только в квартиры, но и в том числе в нежилые помещения, мы, конечно, особое внимание уделяем тому, чтобы не создавать пробок и хаоса. Поэтому прошу с пониманием и с терпением отнестись к тому, что это движется не так быстро, как хотелось бы. Но, видите ли, мы бы, если бы в мае не произошла вот эта провокация с предложением компании «Арите» со стороны господина Зуева, который обещал за 300 тысяч сделать, а в итоге это выросло на миллион. Если бы это не привело к определенному расколу в правлении, мы бы давно уже имели эту систему, любую. Какая, большой разницы нет. Шлагбаумы стояли бы, и стояли бы ворота, и все работало. Но, к сожалению, мы прошли такой путь, это такой вот для нас жизненный урок. И для того, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, я как председатель взял на себя ответственность, принял решение, выбрал систему, исходя из собственного опыта. И на основании советов тех специалистов, которые, значит, у нас в городе имеются. Поэтому прошу с пониманием отнестись. Прошу активно участвовать все-таки в электронной заявке. То есть заполнять это на сайте. Возникали вопросы о сохранности персональных данных. Возникали вопросы, но это даже не вопросы, это, на мой взгляд, были какие-то вбросы такие в отношении того, что сайт ненадежный, сайт к нам не принадлежит и так далее. Поэтому я здесь хотел бы четко обозначить, что сайт v-105.ru – это официальный домен ТСЖ. В отличие от домена v105.ru, который принадлежит частному лицу нашей соседки Ани Ерманок, которая отказалась его передавать в ТСЖ, это была целая дискуссия в правлении, то есть сначала они с Костей Осиповым пообещали, а потом Костя сказал, что надо общаться с его иностранными юристами, и вот он не отдаст просто так. И было принято решение оформить доменное имя на товарищество. Это v-105.ru. Сейчас на этом доменном имени есть сайт и форма заполнения на нем. То есть ваши данные, которые вы туда вносите, они хранятся на официальном сайте ТСЖ, зарегистрированном в установленном порядке на имя ТСЖ. Второе. Эти данные хранятся и никуда не передаются. То есть мы не требуем там каких-то лишних данных. Речь идет об отношении к имуществу, то есть документы о собственности, которые являются открытыми, носят публичный характер. У нас реестр прав на недвижимость публичный. Любой гражданин может подать запрос, и ему дадут сведения, кто является собственником. Да? Это не является ни коммерческой тайной, ни секретной информацией и так далее. Поэтому те данные, которые нам нужны, они носят публичный, незакрытый характер. Это права собственности на недвижимость. То, что касается арендаторов и так далее, нам достаточно обращения собственника, который говорит в своем письме, что это его арендаторы. Или можно приложить копию договора, кому как удобно. Но смысл такой, что в первую очередь карточки выдаются жителям, которые здесь живут постоянно. Вот тоже в чатах возникал вопрос, а как же близкие родственники, бабушка с дедушкой, родители, братья, сестры и так далее. На это я отвечал и хочу повторить. По мере выдачи карточек основному контингенту постоянно проживающих граждан, мы на основании индивидуального подхода и конкретного состава семьи будем решать вопрос выдачи карточек близким родственникам. Ну, если действительно люди живут, часто бывают, помогают с детьми, ездят в школу и так далее, но, по сути, являются членами семьи постоянно проживающими, там, будь то бабушка, няня, брат, сестра, ну, конечно, им выдадут эту карточку. Просто человек, владелец помещения, он должен об этом написать. И, конечно, надо помнить, что двор не резиновый. То есть мы не можем выдать карточки всем жителям, всем родственникам, всем друзьям, всем знакомым. Иначе какой смысл в системе контроля доступа? Зачем тратить деньги на то, чтобы потом все это раздать? Поэтому принцип очень простой. Приоритет у постоянно проживающих. И это понятно. Если человек постоянно проживает, ему надо постоянно въезжать и выезжать. Ему нужна карточка. Но если речь идет о гостях, если речь идет о, ну, скажем, приглашенных специалистах, там, репетиторах, курьерах, мастеров, которые делают ремонт, им-то карточка не нужна. Зачем им карточка? Если делается длительная какая-то работа, ну, условно говоря, ремонт на 4 месяца, на полгода, как временную меру, как временный какой-то, и это необходимо. При этом сам житель уехал за границу, были такие вопросы, живет в другом городе, дает доверенность какому-то своему бригадиру, другу, родственнику, нанятому специалисту, и этому человеку надо заезжать на машине по каким-то причинам. Да? Конечно, такой вопрос может рассматриваться. Но каждый такой вопрос будет рассматриваться индивидуально, исходя из реальной потребности. Мы в данном случае не претендуем на то, чтобы кому-то давать право или кого-то лишать права заезжать по карточке. Мы просто будем исходить из реальной потребности, из периодичности, ну, то есть постоянный, непостоянный характер прибытия. И исходя из этого будем решать индивидуально. Вот у нас одна женщина, соседка, вот, которая недавно купила, она все в чате возмущалась, говорит, это непонятно, это бред какой-то, как это будет, почему мои родители не могут сюда приезжать. Ей объясняют, что это будет решаться в индивидуальном порядке. Она спрашивает, а какой это будет индивидуальный порядок? Вот я сейчас попытался его объяснить, что у каждой семьи, у каждого владельца квартиры есть какие-то свои обстоятельства. У кого-то это бабушка с дедушкой, у кого-то это ремонт, у кого-то там это арендаторы. И вот в каждом случае это будет решаться. Значит, безусловный приоритет у собственников, у членов семьи, которые живут постоянно. При этом вопрос, сколько карточек выдавать на квартиру? Из того, что как бы разумно, и при этом очевидно, что эта карточка не дает гарантии того, что вы припаркуетесь, это уже ваша проблема. Но, по крайней мере, на семью, на квартиру два пропуска, две карточки – это разумное решение. То есть, я его озвучиваю, ну, потому что люди задают, я хочу, чтобы это было предметом обсуждения. Если кто-то скажет, давайте по 5, ну, пожалуйста, скажите по 5. Я полагаю, что должно быть две карточки на квартиру, на помещение. В том случае, если есть индивидуальные обстоятельства, которые требуют выдачи большего количества карточек, это можно решать дополнительно. После того, как мы выделим карточки основному контингенту проживающих. Вот, как я сказал, постоянно проживающие владельцы помещений. Дальше можно решать. Почему так? Это тоже был вопрос. Почему не сразу? Ну, потому что мы не знаем, сколько человек обратится за карточками. И ведь двор, он не резиновый. Если мы выдадим 1000 карточек или выдадим там 2000 карточек, ну, как бы это не факт, что люди поместятся. Поэтому я полагаю, что нужно исходить из некого принципа, понимая, что все равно не поместятся, но те, кто имеет право доступа, а именно постоянно проживает, владеет помещением на законном основании, он должен получить эти карточки. Поэтому принцип примерно такой. Если будут еще вопросы на эту тему, я сейчас дам вам возможность задать их или высказаться пожелания, реплика, предложение и так далее. Но мне показалось, что я сейчас основные этапы наши пояснил. Первое, резюмируя, работы идут, мы переходим уже в строительно-монтажные работы в ближайшее время. Второе. Мы начинаем, значит, на этой неделе выдачу карточек, потому что, как я сказал, уже около 200 человек заявки написали. И этот процесс, скорее всего, будет растянут во времени. Вряд ли мы, значит, его быстро прекратим. Но, тем не менее, я призываю всех. И при обсуждении этой проблемы с нашими жителями я пришел к выводу, что не все понимают, что система СКУД – это система безопасности. К сожалению, некоторые жители считают, что система СКУД должна решать проблемы удобного открывания шлагбаума. Поэтому желательно, чтобы он открывался на расстоянии до тебя, быстро ты проехал, и тебя не интересует, что с точки зрения доступа, с точки зрения дублирования, с точки зрения посторонних, которые приезжают, и передачи карточек посторонним лицам несанкционированно. То есть, я бы хотел все-таки всех призвать к тому, что если мы тратим такие деньги на систему контроля доступа, то есть, прежде всего, мы хотим решить вопросы безопасности. И, соответственно, относиться к требованиям безопасности при оформлении документов и карточек соответствующие. Если большинство жителей считает, что это всего лишь удобное средство открывания шлагбаума, то тогда нет смысла тратить такие деньги. Тогда вот можно было воспользоваться системой ТОДОСа по телефону или каким-то вот таким образом, да, чтобы быстро открывалось, ты быстро проехал. Все-таки нужно, чтобы система контролировала того, кто проехал, чтобы при въезде на территорию его автомобиль и его изображение фиксировалось на камеру, и эти данные хранились у нас, не в облачном хранении, чтобы мы контролировали их, и мы могли использовать эти данные для обеспечения мер безопасности, как для предотвращения преступлений, так и последующих расследований этих преступлений. Я полагаю, что именно система такого рода, она это обеспечит. Если у кого-то есть другие мнения, пожелания, вы можете высказываться. Но вот на сегодняшний день мы реализуем эту систему. То есть в ближайшее время мы выдадим карточки, и как только система будет введена в эксплуатацию, мы ее запустим. Должно состояться два события. Завершение и ввод в эксплуатацию. И второе, выдача наибольшему количеству жителей этих карточек. На этом по теме системы СКУТ я доклад закончил. Если у кого-то есть вопросы, пожелания, прошу поднимать руку, я включу микрофон. Пока никто руку не поднимает. Прошу желающих высказаться или задать вопрос, поднять руку, я включу микрофон. В связи с тем, что никто руку не поднял, я перейду к третьему вопросу сегодняшней повестки дня. Это вопрос собраний. У нас, как вы знаете, объявлено несколько собраний. Значит, первое по времени это собрание, которое, ну, назовем так, это группа Аристархова, это Самир Инчинов, это сам Дмитрий, которые инициировали два собрания. Собрание собственников помещений по выбору жилищника как управляющей компанию и собрание членов ТСЖ по выбору нового управления и председателя. При этом некоторые инициаторы собрания членов ТСЖ не являются членами ТСЖ. Но я это собрание даже как бы обсуждать не вижу смысла по той причине, что там очень много дефектов юридического свойства. Вот. Ну, оно есть, оно по времени было раньше. Еще раньше, если вы помните, в системе то ли госуслуги, то ли ГЖКХ тоже было какое-то собрание, которое неизвестно чем закончилось. Поэтому особо перспектив у этого собрания, мне кажется, не видно. Да, могу ошибаться. Ну, вот. Меня больше интересует и беспокоит собрание, которое было объявлено членами правления в нарушение устава и в нарушение закона, и которые они пытаются вот активно пропагандировать, открыли специальный сайт какой-то, где вот призывают в этом собрании участвовать. Я, принимая как способ решения наших разногласий именно общее собрание, я считаю, что это демократический, открытый способ выбора председателя и правления в том случае, если есть разногласия. Они у нас сегодня значительные, эти разногласия. По уставу и по закону споры между членами правления должны решаться на собрании. Жалобы на действия правления председателя также должны разрешаться общим собранием, так сказано в уставе. То есть я полагаю, что вопрос о том, кто должен управлять товариществом, он должен решаться на собрании. То есть в целом, как инструмент, это действительно нормальный путь, и который я поддерживаю и предлагал членам правления провести совместное собрание. То есть я это говорил лично Зуеву Игорю, когда вот он приходил, значит, в бухгалтерию общаться. Я это написал, то есть направил членам правления, предложил такую повестку дня. Но, как вы знаете, 25 августа они не явились на это заседание, проигнорировали его и провели свое нелегитимное, потому что там не было председателя, оно не было создано председателем. И вот они приняли какие-то решения и сегодня продолжают агитацию, вот, участвовать в этом собрании. То есть, на мой взгляд, это собрание, его созыв и, значит, дальнейшая судьба имеет юридические дефекты. Я говорил о том, что я бы хотел, чтобы собрание членов ТСЖ в условиях проблем нашего дома, в условиях явного раскола, когда все, ну, скажем, даже люди, которые голосовали за товарищество, которые, ну, являются сторонниками идеи ТСЖ, они сегодня разочаровываются и не доверяют там правлению, ну, не только членам правления, а именно правлению как органу управления, в который входит и председатель. Потому что ответственность за то, что мы попали в этот кризис управленческий, она лежит на обеих сторонах. И на мне как на председателя, и на членах правления. Но Вот в этих условиях было бы правильно выйти из этого кризиса, сохранив товарищество, не приведя его к вопросу, там, вы знаете, что если бы мы дом не сдали к зиме, у нас могли забрать дом, то есть, по сути, ликвидировать товарищество. Ну, вот от этой опасности там наполовину отошли, хотя не знаю, доверять на 100% сейчас очень сложно органам государственным, как они там решат. Ну вот, по крайней мере, всю неделю мы занимались тем, чтобы наш дом приняли, и чтобы не было оснований для отстранения ТСЖ от управления. Но есть другая проблема для ТСЖ, это финансовая, это дефицит. Это то, что дебет с кредитом не сходится, и в том числе из-за низкой собираемости. А низкая собираемость – это низкое доверие. Люди голосуют рублем. Если они не доверяют, они не платят. И раз так, то вот у нас сейчас 4 месяца дефицит, еще 2 месяца собрания, полгода дефицит. И этот же дефицит, он же прибавляется. То есть, он же не убывает. Даже с ростом доходов, вот у нас сейчас уже 65%, было 45%, да, было 60%, 50%, сейчас 65%. Но дефицит, который в предыдущие месяцы был, он же никуда не делся, он же аккумулируется. То есть, если сегодня ТСЖ не наладит собираемость, не объединится, если не обеспечит жителей доверием, чтобы они платили вовремя и не создавали дефицит, ТСЖ просто обанкротится. Просто экономически. Это простая арифметика. Это все легко считается. Поэтому я, исходя из того, что большая ценность созданное товарищество, нам далось оно очень тяжело, мы целый год потратили. И мы смогли очень разные люди объединиться в этом порыве. Так как эта ценность, я сторонник его сохранить. И мне очень жалко было бы, если бы оно разрушилось по этим причинам. Либо по административным, либо по экономическим. И я считаю, что раз это ценность, его надо сохранить. Чтобы его сохранить, нужно умерить амбиции всем органам управления и выйти на совместное собрание. Для того, чтобы люди увидели два списка. Один список – это члены правления со своим председателем, с новым, которого они считают более подходящим. И председатель со своим списком правления, которое он считает более профессиональным, более компетентным. Я вот с таким предложением вышел к 25 августа. В результате, вы знаете, они не пришли, выдвинули какой-то свой список. Появился какой-то непонятный список у Дмитрия и у Самира. Там, потом от него стали отказываться записанные туда люди. Ну, это так не важно. Но смысл такой, что нынешние члены правления отказались проводить совместное собрание. Чтобы мы могли консолидировать людей. Могли дать людям открытую возможность выбрать тех, кого они хотят. Вплоть до поименного списка. То есть, ни два списка, ни поименное голосование. Ничего не принято. То есть, люди хотят остаться у власти, во что бы то ни стало, провести свое собрание. Тем более, что, как вы знаете, это же не собрание собственников, где нужно 50% кворум. Сегодня 13% плюс могут решить судьбу дома. Вот за кого они проголосуют, это будет большинство. Потому что это же собрание ТСЖ. То есть, сегодня опасность того, что некомпетентные люди или нечистоплотные люди – или глупые люди могут захватить власть просто потому, что они активнее, они громче других кричат, ату. Такая опасность возросла. То есть, это гораздо более серьезная опасность для ТСЖ. Мы можем потерять товарищество. А вот если мы потеряем товарищество, думать о том, что второй раз нам люди поверят, что мы объединимся, очень в этом сомневаюсь. Это очень опасно. И я очень сильно сожалею, что члены правления не пошли на совместное. Потому что для меня, я и раньше говорил, это помнят активисты, члены правления, когда мы собирали кворум, я говорил, что для меня показателем является мандат. Если люди дали мандат, я работаю. Если мандата нет, я не работаю. То есть, нужно посмотреть, как голосуют. И вот пока не подошли там, к 48%, на том собрании, значит, я говорил, что вот как только мы подойдем, тогда будет понятно, что мандат дан. Надо вот организационно добавить голосов там нежилых помещений, и мы, значит, получим кворум 50 плюс 1 и так далее. Что и произошло. Но до этого был важен мандат. И сегодня, если на собрании решится, что, например, у меня нет мандата, что люди, которые за меня голосовали, меня не поддержали, там, или поддержали другого, я не буду управлять. Во-первых, это мне не надо. Если нет мандата, это же не какое-то большое удовольствие. Да? Это работа, тяжелая работа. Как ни крути. То есть, ты можешь ее знать, да, ты можешь, значит, быть профессионалом, но это работа. Она занимает очень много времени. И не только рабочего времени. И выходные, и вечером. Так вот сейчас мне, пока я веду этот чат, мне уже звонят из органов надзора. Тоже какие-то у них там вопросы. Мне нужно как-то связываться там, какие-то документы. И так каждый день. Вот до 8 часов мне приходится завершать или готовить документы, связанные там, с подготовкой к зиме, заключением договоров. Вот Ростелеком проснулся, готов заключить договор. И Ростелеком согласен, чтобы мы в свою квитанцию включали платежи ему. За это он будет нам платить комиссию. То есть, мы получим дополнительный доход, как от других операторов. То есть, и это тоже нужно сделать срочно, нужно отправить. Или договор с банком ВТБ, который сегодня готов нам дать возможность оплачивать через него без комиссии. То есть, мы заключаем такой же договор, как со Сбербанком, делаем выгрузку начислений из нашей программы 1С. И люди, которые имеют карточки или счета ВТБ, могут платить без комиссии. Это большая сумма, потому что у Сбербанка почти 1% комиссия. И это большие средства. И если мы получим такой сервис от ВТБ, это хорошо. Но это тоже время. То есть, получается такая работа. Если нет мандата, нет смысла в этой работе нам, мне лично заниматься этим. Поэтому и раньше говорил, и сейчас говорю. Как решат жители, так и будет. Выберут другого, будет другой человек. Поддержат меня, буду я. На сегодняшний день вот активное обсуждение этой темы привело к тому, что сформирован состав правления. Очень колоритный, компетентный, опытный. То есть, там, как я уже говорил, руководители предприятий, руководители бизнесов, юристы, экономисты. То есть, те люди, которые не понаслышке знают о том, что такое хозяйственная деятельность. И к большому моему сожалению, моему личному сожалению, это трагедия такая, потому что я считал членов правления членами своей команды, что они будут помогать и работать вместе со мной. Я им говорил, что 2 года будут тяжелые, нам нужно показать результат, нам нужно людям их веру в ТСЖ подтвердить. И вот через каких-то 2 месяца они стали практически моими врагами, потому что то, что они говорят про меня и позволяют себе, особенно некоторые из них, это иначе как ненавистью не назовешь. Причем ненависть на ровном месте. Да? Нам нечего с ними делить. У нас нет предмета того, что мы должны делить. У нас есть полномочия, есть амбиции, которые нужно урегулировать. Я предложил демократический путь на собрании. Они отказались. То есть, к большому сожалению, вот эти члены правления оказались некомпетентны. И сейчас, обращаясь взор назад, я вижу, что проблема этой некомпетентности как раз в том, что они не имеют опыта хозяйственной деятельности. Никто из них никогда не был руководителем хозяйствующего субъекта. И то, что для меня или для других людей очевидно, и в том числе наших жителей, которые имеют такой опыт, которые видят и говорят, да тут же все просто. Чего мы спорим? Предмета для спора нет. Для них это сплошная тайна, страх, ожидание заговора, что их кто-то обманет, подставит, обворует или повесит на них ответственность. То есть, у них сплошные страхи. Эти страхи порождены незнанием, неопытностью. Если бы они знали, они бы не боялись. Но они проходят это первый раз. Никто из них не жил в доме в ТСЖ. Никто из них не был членом правления. Никто из них не был руководителем хозяйствующего субъекта. И вообще не был руководителем ничего. Понимаете, в чем проблема? Что мы выбрали людей, которые собирали бюллетени, и то не все. Там больше всех собирал Галина Иванова, которая обладает талантом убеждать. А остальные участвовали в этом. Вот были такие члены правления, которые согласились участвовать. Но большинство из них, к великому сожалению, не имеют опыта хозяйственной деятельности. И на сегодняшний день, когда после собрания, после победы, после государственной регистрации ТСЖ, которое было зарегистрировано по всем документам, которые вот с моим активным участием создавались. То есть, всю ту работу организационную, которая была сделана, мы получили хозяйствующий субъект, и надо было его поддержать, у нас начались разногласия. При том, что то, что я как председатель делал, как руководитель хозяйствующего субъекта, у любого опытного человека не вызывает никаких сомнений. Это антикризисное управление, проблемный дом, отсутствие финансов достаточных, горизонт планирования 2 года на пределах полномочий. И надо дать работать председателю. И раз в год собираться на собрание и спрашивать с него. И раз в год давать ревизионную комиссию и спрашивать справление. И любое акционерное общество, хозяйство, субъект, ООО, все действуют по такому циклу. Нет цикла отчетности через месяц и нет цикла отчетности через два месяца. Есть налоговая отчетность там у определенных предприятий раз в квартал, а у нас она вообще годовая. То есть, чего эти люди решили спрашивать отчеты? Уж, и я уж не говорю о том, что председатель не подотчетен членам правления. Ни по уставу, ни по закону. Председатель вместе с правлением подотчетен собранию. Подотчетен ревизионной комиссии. Но не членом правления. Член правления должен быть частью команды председателя. Помогать ему, поддерживать. Вот как сейчас. Я готовлю дом к зиме. Помогать, вот как и предполагалось распределение обязанностей, которые я предлагал, но его не приняли. Но, тем не менее, хотя бы там Костя Слепов, он взял на себя лифты. Что уже из этого вышло? Ну, вот что получилось. Но, тем не менее, он хотя бы это взял. Или как Виктор Сергеевич Цыганков взял на себя там электрические сети. Взял и взял. Вот это была помощь. И Лена Кидяева взяла на себя там мытье паркинга. Вот это помощь. А потом это все закончилось. Потом подготовка к зиме осталась только у председателя. И вот Лена и мытьем продолжает заниматься в паркинге. А большую часть времени они занимаются поливанием грязью председателя и его сторонников в чатах. Вот это неправильно. То есть, правление должно поддерживать председателя. Если правление не поддержит председателя, считает это неправильным. Хотя это удивительно, когда год до этого и поддерживали, и рекламировали, и рассказывали всем. А вдруг вот тут вот оказалось, что плохое. Что же тогда это за правление такое, что его так легко обмануть? И так легко они от всего отказываются. И от всего так безответственно к этому подходят. То есть, в любом случае, здесь на каком-то этапе есть логическая ошибка. Либо вы некомпетентны, либо вы несерьезны, либо вы безответственны. Но из любой такой неприятной ситуации всегда есть выход. Чтобы они не потеряли лицо, чтобы люди не потеряли веру в ТСЖ. Но можно разойтись мирно. Цивилизованно. Это собрание. Если вы считаете, что вы правее, чем председатель, что он вот такой злодей, что уже почти два десятка лет руководит, создает товарищество, имеет опыт. А почитайте, вот я рассказывал, там начинают какие-то ветхие истории, каких-то джинсу там заказную, это обиженных людей достают из интернета там столетней давности. Вы сделайте запрос в Яндексе «Крохин Константин Викторович» и посмотрите, сколько там выходит информации. Большая часть информации верифицирована, это СМИ. Да? То есть, если клевета, это легко ответить. И она позитивная. И по теме ЖКХ, и не по теме ЖКХ. Везде информация, которая подчеркивает, что этот человек опытный. Если вы считаете, что он неопытный, ну, предъявите какой-то факт. Если вы считаете, что он что-то не так сделал, предъявите этот факт. Если вы говорите, что он что-то украл, предъявите этот факт. Если этого нет, то это клевета. Не хотите доказывать, ну тогда несерьезно. Если вы серьезные люди, вы должны, вот вы увидели факт воровства, пожалуйста, докажите. Идите доказывайте, и не отступайте от этого. Это же опасно, если плохой человек возглавляет ТСЖ. Но вы должны не в чатах трепаться, а вы должны пойти и в суде, в правоохранительных органах доказать, что вот он украл. А когда вы просто кричите «держите вора», это значит, вы отвлекаете внимание. То есть надо и доказывать это. А если не надо говорить, у каждого члена правления своя история. Вот, когда начали скелеты в шкафу доставать, искать в интернете, потому что если говорить обо мне, все вопросы связаны с Бахрушем, с на первой встрече в Кальяны. Я сказал, в соседнем доме было правление, не опыт примерно. Думали, что вот им жизнь удалась. Там купили квартиру в Москве и теперь 5 миллионов. Требовали снизить квартплату для членов правления или там использовать, там тоже техэтаж был не такой большой, но тем не менее, под ресторан, там, личное использование и прочее. И президент сказал, что это невозможно. У вас тариф 22. Если вы будете вот так вот себе создавать преференции, тариф вырастет до 50, до 60. И в чем экономия? И как вы изберете? Вот на этой почве люди разошлись. В итоге там нет ТСЖ. Там застройщик победил. Эти люди, которые не согласились с председателем, нет в правлении. И нет этого. Ликвидировали. То есть, фронта произошла внутри самих членов правления. Они тоже разошлись между собой. И теперь все, история их забыла. Никого нет. Есть застройщик со своими людьми. И тоже там уже поменялось как раз. Но тем не менее. И именно из-за этой истории я говорю, что я видел некомпетентных членов правления. Я предлагаю, что так как работа тяжелая, 2 года, чтобы председатель избирался собранием. И это мы включили осознанно, договорившись с членом правления, в устав. А теперь, нарушая эти договоренности и нарушая эти правила, которые закреплены уставом, что делает это некомпетентное правление? Оно первым вопросом стоит изменение устава, чтобы можно было менять председателя правлением. То есть, основные наши разногласия, если убрать эмоции, там, кто кого обозвал и кто как себя ведет, там, если взять вот чистые наши противоречия, они связаны с полномочиями, с компетенцией. Когда я говорю, что председатель – это более опытный человек, он не подчиняется правлению. Правление – его команда. Подчиняться не надо, но надо поддерживать. И ответственности по российскому законодательству у председателя больше. Штрафы налагают на меня. Ответственность за лифты – на меня. За пожарную безопасность – на меня. Никто из членов правления, несмотря на открытое мое предложение, не взял на себя ни один участок. Не взял на себя согласие, что по приказу я назначу его ответственным за лифты, ответственным за пожарную безопасность, там, энергобезопасность и так далее. Ни один член правления. Все на мне. Ну, тогда и полномочий у меня должно быть больше. И возможности оперативно решать вопросы. При этом не оспаривается и совершенно не обсуждается вопрос крупных сделок, вопрос сдачи в аренду имущества. То есть, все, что по уставу на общее собрание или на одобрение правления, это не обсуждается. У нас все сделки, все договоры одобрены правлением. Все подрядчики выбраны и одобрены правлением. Бухгалтер первый одобрен правлением. А вот нового бухгалтера, который гораздо профессиональнее, кстати, его не одобряют. Паспортисты не одобряют. Хотя я направлял все данные уже 1,5 месяца назад еще. Ничего не одобряют. Поэтому хочу сказать, что вот мое мнение таково. Есть мандат, есть срок. Если ты избран, ты должен выполнять и отчитываться. Иное, там, отчет перед некомпетентными людьми через 2 месяца, которые не могут разобраться, бухгалтерская отчетность, не понимают, какие счета им нужны, какая документация. Везде говорят о том, что им не дают информацию, хотя и Зуев, и Зюбин, и Цыганков, и значит, Иванова, все, кто хотел прийти и ознакомиться, могли прийти и ознакомиться. Есть росписи, у меня есть журнал учета ознакомления, где написано, что они пришли и ознакомились с документацией. Какие проблемы-то? Но люди даже не могут сформулировать, какая им нужна документация, что они хотят там увидеть. У нас в документации все очень просто. Одна папка – это папка договоров, и вторая документация – это банк, расчетный счет. То есть, сколько денег пришло, сколько ушло. Справки о том, сколько начислений, сколько платежей, сколько собрано на лифты, сколько собрано на скуд. Это все напрямую давал бухгалтер Ивановой Галине. Теперь, после того, как вот таким образом идут и не взаимодействуют с председателем, я являю это и регулярно в информационных каналах. Нет никакой тайны с информацией. Какие тут могут тайны? Здесь такого сложного нет. Сложно наладить эксплуатацию, обеспечить контроль, качество работы подрядчиков. Вот это сложно. Собрать деньги, предъявление какое-то. Мы работаем с монополистами, которые пытаются все время нас надуть. То, я приводил пример, счетчики у них не работают и начисляли нежилым помещением по нормативу. И административными усилиями, организационными усилиями удалось нам счетчики эти установить. И теперь нежилые помещения будут начисляться по счетчикам. То есть, это значительное облегчение. Сейчас по электричеству нам пытаются навешивать долги граждан и нежилых помещений. Я поеду встречаться с руководителем отделения энергосбыта на эту тему. То есть, нам выставили долги частных помещений, квартир и нежилых помещений. Нам пытаются значит, их навязать. И нам нужно с этим бороться. То есть, там много более серьезных и важных вопросов, где ошибка или пропуск этого мяча приводят к серьезной дыре в бюджете. И вот этим надо заниматься. Члены правления могли бы помогать мне проводить собрания. Могли бы, вот как сейчас у нас идет собрание по капитальному ремонту. Значит, могли бы помогать в тех вопросах и тех направлениях, где они сведущие. Так это вначале и было, когда Виктор Сергеевич предложил электрические сети на себя взять. Это правильный подход. Но то, что сегодня практически охаивается все, что было сделано, о чем была договоренность, показывает незрелость этих людей, их страх. Они чего-то боятся. То ли ответственности, то ли финансовых проблем, то ли они подвержены влиянию, то это не очень хорошо. Если они подвержены влиянию, это не самостоятельные люди. Это незрелые люди. Получается, что сначала они были подвержены влиянию председателя, как они говорят, уговорил, заставил, принудил заключать договор с подрядчиками. Хотя таблица этих предложений четко показывает, что мы выбрали самые дешевые и самые, скажем, обеспеченные энерговооруженные, технически вооруженные компании, которые показали свой опыт и поддержку. И июньские отчеты и информация членов правления говорит о том, что и они также считали. То есть пока не произошло конфликта, переросшего в личности проблемы и неприязнь между членами правления и председателя, до этого все подрядчики были нормальные. С ними велись переговоры, контакт был бы общий чат с эксплуатирующей организацией. Костя Осипов больше общался с лифтом, чем я. Это я стал, когда уже на себя информацию перевел, я стал уже лучше него понимать, что происходит с лифтами. А в начале, в июне, в мае, Константин больше владел информацией, потому что он напрямую работал с подрядчиками. Вот такое было у меня доверие к члену правления. Берет на себя участок, тот работает. И вместо помощи вот по этим участкам, что мы получили? Получили раздрай. Мы получили фронту, которая была к тому, что они говорят, председатель надо менять. А почему менять-то? В чем вина председателя? Что он сделал не так? В чем нарушил? И даже обсуждать эти темы сложно. Компания «Лифт-индустрия», прокладка, помойка и так далее. А РИТ не прокладка, а РИТ, где два человека. И тоже уставный капитал 10 тысяч рублей. Это никого не смущает. Да? Вы хотите дать миллион фигуре, и вас не смущает, что там 10 тысяч, два человека работают. А «Лифт-индустрия» прокладка. При том, что вы знали, когда выбрали МЛК компанию, московскую лифтовую компанию, то она НДС. Это обсуждалось направление, и именно по этой причине нам предложили без НДС новую компанию «Лифт-индустрия». Уже забыли. Хотя это все обсуждалось и внесено в протокол. Это закреплено решением правления в протоколе. И с жилищным сервисом. Это просто анекдот. Когда жилищный сервис приезжал, я разговаривал с ними. Костя Осипов, Марина Белякова. Все, кроме Зуева, свою компанию, вот эту К-сервис, там, вот он воздержался. Все остальные проголосовали, и все говорили, это мощная компания, у него много домов, большая техническая вооруженность, много людей, значит, легче будет с кадрами. И когда нам предложил директор, который... Есть два жилищных сервиса. Один жилищный сервис на Лисоладце, второй в Коммунарке. Когда он сказал, что ближе к Коммунарке, и по тарифу 20 рубля, это ближе к Коммунарке, где в Коммунарке он обслуживает. И у него компания уже превысила лимит для упрощенки, там 120 миллионов рублей, по-моему, он сейчас, или чуть больше. И нам был предложен жилсервис, жилищный сервис, который в Коммунарке. Это тоже обсуждалось. И когда уже заключили договор, обслуживали, переговоры вели по снижению тарифа, значит, с 1 700 000 до 1 500 000 в месяц, как раз вот пресловутые 22 рубля превратились в 20 рублей за квадратный метр. Это на минуточку меньше на 30%, чем у жилищника, там 31 рубль. То есть велись переговоры, приезжал этот владелец этого холдинга, Иван Алексеев, и Энгидия с ним общалась, вела переговоры, вот мы присутствовали, так как вот она выразила желание. И после всего этого говорить, что ничего не знали, нас понудили, принудили, это плохая компания. Как любая компания, как любой подрядчик, она требует контроля и внимания. Если вы не будете контролировать, например, члены правления, если мы договорились, вы не будете выполнять, конечно, какая бы золотая компания ни была, она превратится в плохую. Я слышал отклики о том, что Барклайз был хороший, и Омега была вначале хорошая, а от кого-то слышал, что и Елена была хорошая. А Лена Кидяева входила в правление Елены, ТСЖ Елены при застройщике. Понимаете? То есть, в какое-то время все, кто начинал, были хорошие. Но после того, когда эти хорошие видели, что нет никакого контроля, они становились плохими. Так и здесь были проблемы начального периода, но мы их наладили контролем качества. То, что сейчас некоторые наши хозяюшки недовольны, что моют плохо – ну, извините, правление единогласно приняло решение о снижении частоты уборки с одного раза в день до двух раз в неделю. Ну, очевидно, что если два раза в неделю, будет хуже, ну, потому что загрязняется, пыли много, а зимой еще хуже будет. Это же наше решение. Сэкономили 200 тысяч в месяц. С 1 июля, то есть июль, август, у нас будет 400 тысяч экономии. Если мы считаем, что это неправильное решение, мы, как члены правления, общаясь с людьми, ну давайте выйдем на это решение и опять увеличим. Это же управленческое решение. И вот так надо понимать. И давайте чаще мыть. И тем более, ну тогда найти источники повышения собираемости. Ну, участвуйте в этой работе. Помогайте председателю собирать платежи. Почему только он этим занимается? Это очень непростая задача. Тем более, что вы ограничили председателя возможностью взыскивать судебно. Я юрист, я могу подать иск и так далее. Но сейчас я должен выбирать. Либо я до зимы сдаю, предписание, крашу, плитки, покупаю срочно, замазываю, все это делаю. Или хожу в суд, готовлюсь. Это же время. 24 часа в сутках. Возьмите на себя какую-то работу. Я предлагал. По нежилым помещениям у нас был член управления Беляковой. Концепцию, доложить концепцию сборов дополнительных от нежилых помещений. Тишина, ни концепции, ни отчета, ничего. Эти два года для ТСЖ очень важны. Если мы не будем работать, если будет работать один человек в таком большом доме, какой бы он идеальный ни был, он не справится. Физически не справится. Просто вот, столько задач, многозадачность. Дом большой, хозяйство большое. И дом не просто большой, он проблемный. Для того, чтобы нам отбиться от лифтов, от энергосбыта, от незаконных дополнительных начислений, это же все занимает время. Подготовку, исследование, подготовка документов, переписка, встречи, оспаривание, прокуратура, суды. Для того, чтобы обеспечить это хозяйство стабильным, обоснованным доходом и обоснованными расходами. Один человек не справится. И здесь нужна поддержка правления. Это должна быть команда. А сегодня я ее не наблюдаю. Поэтому, завершая эту тему, длинного своего монолога на эту тему, я считаю, что неправильно, что это правление не хочет объединенного голосования. Мы тем самым, не мы, а они, потому что я-то предложил, а они отказались де-факто. Мы тем самым базу ТСЖ сужаем. Мы ставим под удар ТСЖ. Что люди, которые могли нас поддержать, они могут выйти из ТСЖ. Кто-то может проголосовать за жилищник или просто утратить активность в этом доме. Кто-то продает квартиру. У нас сейчас очень много квартир продается. И новые люди заезжают. Понимаете? То есть, все-таки вот это объединение, это было наше достижение, а мы его теряем. И второе, это нарушение прав наших жителей. Они должны выбрать. Мы должны дать им возможность выбрать. Между командами, между идеями, между результатами. Мне есть чем отчитаться. Я выйду на это собрание с новым составом правления. Я покажу, что я сделал. Я хочу знать, что сделало правление. И достойно ли оно переизбрания. Это случайные пассажиры. Вот они занимались какой-то активностью, как они говорят. Причем не все. Еще раз говорю. Какие-то были активны, а какие-то нет. Кроме того, что они активны в чатах. И являются админами, владельцами чатов. Другой активности это немного. Такой вот эффективной. 10 лет лямку тянуть и безрезультатно. Это, конечно, хорошая активность. Но задаем вопрос. А что ж ты 10 лет-то ничего не добился? Какой же ты эффективный? Может, ты неэффективный? И вот это вот правление сегодня претендует на то, что оно будет определять экономическую политику товариществу. Два решения ключевых, на которых мы разошлись, они экономически безграмотны. Нельзя брать обязательства и заключать сделку, если у тебя нет денег. И даже нет перспективы получения этих денег. План непонятен. Это компания РТЭ, при собранных 470 тысяч рублей, заключить договор на 1,095 000. Это очевидно, отрицательное решение должно быть. Мне как председателю, как человеку, руководителю, это очевидно. Чего обижаться на это? Лифты. Ремонт лифтов. Ремонт лифтов у лифт-индустрии при закупленных канатах значительной скидкой по сравнению, что нам 500 тысяч давал Шиндлер, когда мы принимали решение, и мы купили за 300 у лифт-индустрии. Такие же канаты, немецкие, аккредитованные, рекомендованные для этого производителя Шиндлера. Очевидно, надо брать дешевле. Работы 1,685 000 у Шиндлера, а сейчас нам надо у лифт-индустрии всего лишь 450 тысяч по максимуму. В три раза канаты куплены. Шиллер-то еще насчет канатов ничего не сказал хорошего, что я их возьму. Он нет, он свои предлагает. Как этот вопрос будет решаться? И сколько времени он будет решаться? И что это время мы будем делать с лифтами? Кто-то об этом подумал из этих членов правления? Тоже экономический вопрос. Нам сейчас, чтобы закончить ремонт лифтов, надо 2 миллиона 900. 4 мы собрали. Это о чем говорит? Что раз мы собрали 4, то уж 2 миллиона 900 мы соберем, если будет доверие и будет грамотная, понятная, прозрачная программа действий. Без склок. И что говорит Шиндлер? Он говорит, новый лифт 15 миллионов, а отремонтировать ваши – вот 1 685 000. Уточнюсь. Но если даже взять 1 600 000 и умножить на 6 оставшихся лифтов, мы получаем с вами почти 10 миллионов. У нас есть эти 10 миллионов? Кто-то знает, как их можно собрать? Мы 2,9 не можем собрать. И вдруг мы соберем 10? Это реальная, как бы, перспектива? Кто-то это может гарантировать? Поэтому, на мой взгляд, не было бы никакой проблемы личностной. И вообще первопричина – это экономическая некомпетентность наших членов правления. Вместо того, чтобы поддержать председателя. Председатель-то поддержал Костю Осипова в покупке 8 канатов. У нас есть переписка. Ее можно опубликовать, если он этого захочет. Когда он просит купить лифт-индустрию 8 канатов. И он обращается ко мне, чтобы оплатить эти 8 канатов. То есть, идеи его. И я его поддержал. Я считаю, что экономически, если мы хотим прийти в итоге к исправным 8 лифтам, как это мы на управе об этом говорили, 2 лифта в каждый подъезд. До капитального ремонта, до получения средств фонда капитального ремонта, мы ставили задачу 2 лифта в каждый подъезд. Это 8 лифтов. Если есть возможность купить запчасти дешевле, при таком нестабильном курсе валют, при росте цен, росте доставки, логистики и прочее. Это было правильное решение в тот момент. И я поддержал. И нужно было дальше реализовывать. Если бы не было вот этого раскола, то мы бы собрали деньги и сделали бы этот ремонт. Не 8 лифтов, так 6. Не 6, так 5. Мы бы это сделали. И здесь, как в любой хозяйственной деятельности, необходимо хоть какое-то понимание, знание и терпение. Ничего в этом. Вот я понимаю тех наших соседок в основном, вот они очень активны, что вот 4 миллиона собрали, ничего не работает. Милые мои, 4 миллиона собрали. Вам Шиндлер говорит, 15 миллионов один лифт стоит. А вы 4 миллиона собрали. Вы что ожидали, собрав 4 миллиона? Что все заработает? Что делал жилищник и что делал Омега? Они их не ремонтировали. Ломается деталь, там 50 тысяч ставят за запуск, поехали. И вас как бы под угрозу. Да? То есть, никакой безопасности они не обеспечивали, эти лифты. Они были опасны. Просто деталь вышла из строя, ее поменяли, купили на рынке за наличные или как-то и поехала. Это очень опасно. И все истории, которые рассказывали на телевидении наши жители, как один житель инфаркт схватил там, и как вот падали несколько этажей, это все же правда. Это потому, что вот так обслуживал жилищник, и вот так обслуживала Омега. Мы не можем себе такого позволить. Мы не можем запускать потенциально опасный лифт. У нас нет такой, права такого нет, морального права, юридического. Поэтому мы должны отремонтировать или должны остановить. Поэтому как бы вот мне... Я не сочувствовал и не сопереживал. Но извините, за 4 миллиона эти лифты отремонтировать невозможно. Кто вам обещал это? Кто вам говорил, 4 миллиона и все будет работать, 8 лифтов? Да не будет это работать за 4 миллиона, которые мы потратили. И никто этого не обещал. Просто надо набраться терпения и понимать. Проблема, которая копилась десятилетиями, в которой виноваты не мы, не ТСЖ. ТСЖ не могло за 3 месяца убить эти лифты. Не могло. Наша заслуга и наша вина только в том, что мы эту проблему озвучили. И первый, кто ее озвучил, когда 26 февраля на совещании в управе Мослифт сказал, что это катастрофа, они предаварили, их надо остановить. И глава управы сказал, останавливайте, вы чего, посадить хотите типа его? А потом передумали, оставили. Я когда об этом сказал членам правления, первый, кто сказал, Галина Иванова, ни в коем случае не говорите людям, это будет бунт. То есть, она первая, о чем боялась, что ее переизберут. И уже потом, когда я сказал, что это принципиальная моя позиция, вы что, Мы это сыры для этого создавали, чтобы уподобляться жилищнику? Нет. Надо обязательно сказать, чтобы люди понимали эту опасность. И вот после моей принципиальной позиции там члены правления согласились, да, включая Иванова. Ну ладно, давайте. А мне вопроса даже не возникало, как я должен поступить. Как бы они ни сказали, я бы это озвучил. Потому что это жизнь каждого, и каждый человек должен знать те риски, которые есть. И когда сегодня мы вынуждены, после 28 июля, через месяц, мы вынуждены были остановить по предписанию те лифты, которые не отвечают критериям безопасности, другого решения быть не могло. Потому что иное решение в этой ситуации, когда они изношены, эти лифты, иное решение, оно опасно. Опасно для жизни, его нельзя принимать. Поэтому прошу в данном случае с пониманием отнестись к этому решению. И это не результат деятельности ТСЖ. За 3 месяца мы не могли привести лифтовое хозяйство в такое состояние. Это результат десятилетия и последних 5-6 лет. Потому что все закрывали глаза, принимали дом, фальшивые освидетельствования, отписки. И разбирали на запчасти, покупали левые запчасти, они ломались из-под полы и прочее. Мы сделали попытку, мы сковырнули эту язву, мы сделали хирургическую операцию, мы опубликовали, озвучили все проблемы лифтов. Мы получаем за это претензии от органов власти, теперь они нас на контроле держат, чтобы мы эти лифты ремонтировали. То есть мы на себя навлекли штрафы. Теперь, если мы не выполним там через полгода предписание, нас могут штрафовать. Поэтому мы загнали себя в ситуацию, что нам постоянно надо что-то делать с лифтами. Заботиться о них, ремонтировать, изыскивать средства. Но мы не могли по-другому поступить. Если мы не знаем проблему, не признали ее, мы не сможем ее решить. Поэтому призываю всех с пониманием отнестись. Это вынужденная мера. Я надеюсь, что освидетельствования и те работы, которые мы провели в спешном порядке к 1 сентября, что они дадут свои результаты и хотя бы по временной схеме нам дадут запустить не только 2 лифта, а больше. Я надеюсь на это. Мы все силы к этому прилагаем. Как получится, посмотрим. Но все равно вы должны также понимать, что 2 лифта замененным канатами, их недостаточно. Как только по замерам будет ясно, что канаты износились больше, чем на 50%, их и Шиндлер остановит, и любое другое экспертное учреждение ответственное остановит эти лифты. Это временная мера. Нам все равно надо будет решать ее кардинально. Потому что не должно быть канатов эксплуатации с износом менее, что с надежностью менее 50%, с износом более половины. Не должно быть. Это все равно придется решать. Ну вот, заканчивая тему собрания, что я могу сказать? Что я, как председатель, готов принять любое решение наших жителей, потому что для меня важен мандат, доверие людей. Если люди по каким причинам, разным, вот это как раз не имеет значения, по каким причинам они примут, в этом я понимаю смысл демократии. Если люди приняли решение поменять председателя, это должно быть. Они могут, конечно, ошибиться, они могут получить более, скажем так, негативные последствия по результатам, но это их право, и их выбор, и их ответственность. Вы выбрали чудака на букву «М», вы и получите результат. Но это ваш выбор, и он должен быть обеспечен. Если вы имеете право на ошибку, вы имеете право на успех. Поэтому это ответственность. ТСЖ – это ответственность. ТСЖ живет только в тех домах, где есть ответственные люди, готовые брать на себя ответственность. Если люди не готовы брать на себя ответственность, это дома жилищника, или дома Омеги, или еще кого-то, Брестропа, Стривера и прочих вот этих мошеннических компаний. Потому что люди не берут на себя ответственность. В нашем доме мы показали через 10 лет от ввода в эксплуатацию, что мы смогли взять на себя ответственность. И вот она нас обухом свалилась. Денег не хватает, лифты убитые, не признать этого не можем. Признаемся, получаем и от жителей, и от властей, которые говорят, идите ремонтируйте лифты. И когда был у прокурора, жаловался на то, что лифты убиты по предыдущим управляющим компаниям, он мне сказал, ну, предыдущие ушли, одна в банкротстве, вторая неизвестно где, теперь вы должны обеспечить. И вот мы берем на себя эту ответственность, этот риск, это напряжение, эту работу для того, чтобы проблему решить. Если кто-то считает, что неправильно, пожалуйста, придет другой, пусть он решает. Но выбор людей должен быть обеспечен. Люди должны иметь возможность выбрать. И если этот выбор начинается с махинаций, с каких-то вот таких вот интриг, по сути, лишающих права выбора. Совместные списки, совместное участие двух команд или трех команд. Вот Дима там Аристархов на свою команду двигает. Самиров председателя. Вот. Пожалуйста, пусть будет третья. Но нужно найти вариант, при котором люди имеют выбор. Сегодня они не имеют. Поэтому то собрание, которое организовывает Галина Иванова с Павлом Зюбиным, я считаю его нелегитимным. Которое было созвано нелегитимно, осуществляется методами нелегитимными, нечестными. Я считаю, что его не надо поддерживать. И призываю всех здравомыслящих членов товарищества, сторонников ТСЖ, тех, кто верил и голосовал за ТСЖ, видя единение правления, видя председателя, опытного председателя, который принял такое решение, я призываю не голосовать на собрании Иванова и Зюбина. Не давать им возможности собрать кворум, чтобы эти некомпетентные люди, которые не отчитались за предыдущий период, чтобы они не могли войти в новый состав. Значит, для того, чтобы дать надежду и альтернативу, я предложу членов правления новый состав, тех людей, которые имеют опыт хозяйственной деятельности, для того, чтобы была альтернатива, и те, кто поддерживает ТСЖ и председателя, смогли проголосовать. И надеюсь, что тут будет выбор честный. То есть мы посмотрим, кто соберет голоса, тот и будет управлять. Они, они, мы. Мы. К большому сожалению, вот мы подошли к такому этапу, когда по-иному разрешить этот спор невозможно. Но с другой стороны, и по уставу, и по закону, собрание – тот орган, который такие споры должен решать. Поэтому прошу всех быть внимательными, изучать, принимать решения, делать выводы. То есть я считаю, что это наша проблема, что мы так рано вот, раскололись. На самом старте. Ну, с другой стороны, может, тоже хорошо, чтобы не было обидно потом, когда уже большой путь пройден, достигнут результаты, чтобы потом раскололись. Ну, жизнь такая штука, ничего не происходит просто так. Многие вопросы, они для нас предопределены на нашем жизненном пути. Вот мы столкнулись с этой задачей сейчас. Значит, надо ее решать. Делай, что должен, будь, что будет. Поэтому призываю всех сторонников ТСЖ верить в товарищество, поддержать председателя, поддержать новое правление и ни в коем случае не помогать нелегитимным собраниям, нелегитимным действиям. Потому что если ты нарушаешь в малом, ты нарушишь в большом. Сегодня у нас есть очень важный вопрос, очень важные проблемы. И вот этот состав правления, он показал, что он не способен ни к коммуникации, не способен к объединению и не способен умерить свои амбиции в угоду интересам большинства людей. Он понимает демократию как власть меньшинства в правлении над председателем. Но при этом совершенно забывает, что ключевые вопросы должно решать собрание. И собрание наделило и членов правления, и председателя устав полномочиями. То есть нужно интересы большинства в этом демократии. Большинство может ошибиться. Но, по крайней мере, оно понесет и ответственность за свой выбор. Но эту возможность мы должны дать. И вот этот шанс был упущен, когда эти члены правления отказались от совместного собрания. Теперь, чем закончится вот эта гонка собраний, никто не знает. Значит, это очень сложно предсказать. Поэтому, завершая тему собрания, я высказал позицию. На выборы мы пойдем. Примем любое решение, которое будет законным, где не будет махинаций, будут на решение или будут действия, которые подпадают под определение закона, я как председатель, как человек, представляющий интересы членов товарищества, за которого проголосовало более 50% всего дома, всех площадей дома, я буду принимать соответствующие меры, защищать интересы. Если мне будет отказано в мандате, значит, полномочия будут переданы другому председателю, который будет поддержан большинством. Здесь никаких сомнений нет. Поэтому закончил доклад на эту тему. Если у кого-то есть вопросы, реплики, я дам сейчас, вот я вижу, дам микрофон. Так, Василий, вы в эфире, можете говорить. Василий? Говорите, у вас включен микрофон. Василий, у вас включен микрофон. Так, Василий пока собирается. Тогда Галина, у вас включен микрофон. Говорите. Галина, у вас включен микрофон. Вы можете говорить. Галина? Так. Галина тоже пока собирается. Вот еще Галина. У вас включен микрофон. Говорите.
Да. Вы меня слышите? Да. Вы меня слышите?
Слышим.
Константин Викторович, вчера 23 направления, инициатор собрания, пытались подать вам заявление о получении реестра членов ТСЖ. Вы убежали. Когда можно получить реестр?
Галина, я уже этот инцидент озвучил сегодня. Надеюсь, вы его слышали.
Нет, не
плюс
слышали.
Не слышали. Значит, я рассказал, что ко мне без предупреждения, то есть пришли два члена правления и два сторонника. Это вот Быкова Марина и Инга, которые записывали вот это все действие, которое я расцениваю как провокацию.
Нет, при чем здесь это? Я значит, вас спрашиваю,
когда позвольте мне ответить на вопрос, да? Вы только что сказали, что вы вчера пришли за реестром, но при этом и ваша видеозапись показывает, что вы ко мне с этим вопросом не обращались. То есть вы обратились ко мне с вопросом про ключи от комнаты правления,
да,
мы обсуждали с вами. Галина Норбертовна, вот послушайте, вот вы сейчас сами только что подтвердили, что Виктор Сергеевич положил бумагу на стол, и да. Если вы посмотрите ваше видео, да, я уходил, и в руки его не то что не взял, я его даже не прочитал. Поэтому
хорошо,
тогда я...
Хорошо.
Галина,
понятно,
послушайте,
убежали, все это понятно.
Я не убежал.
Мы стилем работы. Когда получить реестр членов ТСЖ?
Вот вы меня послушайте. Вы говорите, что вы сказали сегодня, что вы вчера пришли за реестром членов. Я пытаюсь объяснить, что вы подошли ко мне не до того, не во время нашей беседы. Вы этот вопрос не поднимали. Когда я ушел, и вы меня пытались задержать вместе с Ингой в дверях, когда я вышел и уже ушел, вы потом на видео говорите о том, и вас спрашивают... Ну, потому что меня никто не предупреждал, что ко мне придут 4 человека, и я по своему распорядку трудового дня должен в это время был уехать в другое место.
Переходим.
Если бы вы меня предупредили... Значит, когда вам будет удобно, обращайтесь, говорите, и будет у вас реестр. В чем проблема-то? Ну, позвоните мне, когда я буду на месте, я вас ознакомлю с реестром. Я отвечаю на звонки, я направляю вам в WhatsApp все сообщения, и вы мне не отвечаете.
Не
вы
понимаю.
Лично, Галина, вы мне не отвечаете.
Завтра
я не буду, я заеду завтра, а потом поеду опять же в личную инспекцию. Поэтому, если вас... Я вам предлагаю созвониться со мной. Мой телефон у вас есть. Договориться тогда, когда вы будете на месте, я буду на месте, и вы получите, ознакомитесь с своим реестром.
Да.
Я вам завтра сообщу.
Я надеюсь.
Пожалуйста. Послушайте, я читаю. Я читаю сообщение, которое вы размещаете, что якобы вы шли, стояли какие-то жители, с которыми я разговаривал, чего-то я вам пообещал. Я вот публично хочу сказать, что я ни с какими жителями не разговаривал, когда бы вы проходили, и я бы что-то вам обещал.
Там
вы, пожалуйста, как-то вот... Послушайте. Послушайте. Значит, отвечаю на ваш... Галина Норбертовна, я отвечаю на ваш вопрос. Значит, по поводу реестра звоните. Я понял, что вы постоянно дома. Значит, когда я буду, звоните и получите, ознакомитесь с этим реестром.
Вы мне позвоните, пожалуйста, когда вы будете.
Хорошо. Второй вопрос. Какой у вас был? Я вам ответил вчера. Вы не удовлетворены?
Нет, повторите. Здесь вас слушает 30 с лишним человек.
А я уже рассказал. Вы просто позже присоединились. Я уже объяснил эту историю. Как раз таки вопрос с ключом. Я объяснил, что ключ от комнаты правления находится в диспетчерской.
Нет, его
и личного...
там.
Послушайте. Послушайте. Он не диспетчер. Владимир Владимирович – это инженер. Он не диспетчер. Это первое. Второе. Тот порядок, который был раньше, когда вы имели личный ключ, еще кто-то там, Игорь Зуев от туалета имел личный ключ. Сегодня этот порядок не действует. И вы знаете, по какой причине. Я тоже об этом говорил. После того, когда случился вандализм, когда камеру испортили в комнате правления, имея ключ и имея доступ, после этого порядок доступа...
Членом правления вы не даете ключ от комнаты правления. И сейчас придумываете какие-то объяснения, совершенно непонятные.
Ничего подобного. Все ключи от всех помещений технического этажа находятся в диспетчерской. Это требование пожарной безопасности. Никаких личных ключей у членов правления быть не должно и не может быть. И у меня нет ключа. Чтобы вы знали, у меня тоже ключа от этой комнаты нет. Когда мне нужно туда попасть, когда я вас созываю на заседание правления, я точно так же обращаюсь в диспетчерскую, беру этот ключ и обратно сдаю на хранение. Поэтому я это вчера вам объяснял, когда вы эту съемку вели. На втором этаже? Пожалуйста, приходите в диспетчерскую, когда вам нужно, и вы хотите провести какие-то...
Где находится диспетчерская?
В тех этаже? В тех этаже находится диспетчерская? Послушайте. Галина, я не хочу сейчас с вами полемизировать на тему, должен я вам давать ключ или нет. Я вам ответил на вопрос. У вас персонального ключа быть не должно. Его нет у меня, как председатель правления, и он мне не нужен. Этот ключ хранится с точки зрения пожарной безопасности в диспетчерской. Если вы хотите попасть в комнату правления для того, чтобы провести заседание, пожалуйста, проводите. Только назначьте день. Когда это заседание? Я этот вопрос вам задал еще задал на видеозаписи. Я спросил, когда заседание? Я вас приглашал, вы не пришли 25 числа. Когда у вас следующее заседание? Тогда я пришел. Я как раз таки пришел. Я был на заседании. Галин, давайте таким образом. Я ответил про ключ. Я ответил про реестр. Значит, я понимаю, что Галина...
Перевозить мебель в эту комнату, да, передавала их подаренной собственнице в бухгалтерии, да, когда собирала деньги на перевозку этой мебели. Я имела право этим заниматься. А выдать ключ члену правления, значит, вы не имеете права по придуманным вами правилам.
Галина, я ответил на ваш вопрос?
Нет, вы не ответили. Вы просто при всех сейчас жителях, которые вас слушают, говорите, что вы не отдаете члену правления ключ от комнаты правления.
Я его не то, что не отдаю. Галина, я не то, что не отдаю. Я объясняю.
Там ключа нет. Галина, у Крохина.
Галина, я объясняю. Я не то, что не отдаю. Я просто, вот вы просто не услышали. Я считаю, что член правления не должен иметь личных ключей от этих помещений. Ни член правления, ни председатель.
Не должен иметь ключ от этой комнаты.
Ну, пожалуйста. Это ваше право считать так, как вы считаете нужным. Я ответил на ваш вопрос.
Вы распоряжаетесь этим ключом?
Я распоряжаюсь всем порядком. Я, Галина, я распоряжаюсь всем порядком. Галина, послушайте, Галина, я вас услышал, ответил на ваш вопрос и уточняю ответ на ваш вопрос. Вы сказали, почему я распоряжаюсь ключами. Я распоряжаюсь всей хозяйственной деятельностью товарищества. И вопрос соблюдения пожарной безопасности, вопрос соблюдения правопорядка, хранения, ответственности за то, как происходит, отвечаю я. потому что и по уставу, и по законодательству это возложено на меня. Если вы хотите отвечать за вопросы ключей, за вопросы порядка доступа в техэтаж, использования этих помещений, давайте вынесем направление, передадим эти полномочия вам и отвечайте вы за эти ключи.
Сегодня отвечала... заседание правления, о чем вам прекрасно было это известно. Техэтаж открыт, закрыта только комната правления. Интересно,
если по вечерам, Галина Альбертовна, по вечерам, после 6 часов эти помещения запираются. И именно с точки зрения пожарной безопасности, чтобы не было посторонних. Потому что основной персонал, который не дежурит ночью, он покидает рабочее место. Поэтому, Галина Альбертовна, по ключу ответил, по реестру ответил. И еще вопрос. Если...
Я не собираюсь там шашлыки жарить, Константин Викторович.
Галина, есть видеозапись, где вы сидите, а Зуев Игорь, значит, ломает камеру, да? Я не знаю, что вы, шашлыки собирались после этого делать, еще чего-то. Но я не хотел бы, чтобы имущество, зачем которое используется... Ну, почему же я обманываю? Откуда я знаю, что там было сделано? Если вы камеру вывели из состояния работы, я не знаю, что происходило потом у вас, понимаете? Поэтому давайте... Так, поступим. Я ответил на ваши вопросы так, как я ответил. То есть, другого ответа вы от меня не услышите. Если у вас нет больше вопросов, пожалуйста, ну, передайте слово другому.
В течение двух часов председатель, да, вот в таком же ключе давал объяснение, обвиняя людей, значит, по самым вообще выломанным поводам. А сейчас самый простой вопрос. Передать реестр членов ТСЖ и ключ от комнаты заседания правления, он отказался это сделать. Об условии в том, что мы там пожар устроим.
Все, вы высказались. Все, мы вас выслушали. Спасибо, Галина. Ваша точка зрения услышана. Все понятно. Спасибо. Так, вот Ольга, включаю ваш микрофон. Ольга, вы в эфире можете говорить. Говорите. Микрофон включен, Ольга. Ольга, говорите, ваш микрофон включен. Так, Ольга. Ну, пока Ольга молчит. Если у кого-то еще есть вопросы, реплики, пожалуйста, поднимайте руку, я включу микрофон.
Алло.
Да-да, говорите. Сейчас слышно.
Я немножко не поняла. Я, наверное, что-то пропустила. Я хотела узнать. Вот Галина Иванова говорила, что нужен реестр всех жителей и членов ТСЖ. А зачем? С какой целью они хотят получить реестр? Это первое. И второй вопрос у меня. Насчет ключа. То есть во всех заведениях есть определенный порядок получения ключей и разрешения доступа в жилое помещение. То есть, если кто-то хочет получить ключ, значит, он должен получить ключ, расписаться в получении и расписаться в сдаче этого ключа. Разве это не так? В личном кармане ключ от общественного... от общественной комнаты, для заседаний, для встреч. Быть не должно, мне кажется. Это общий ключ. Почему они хотят, чтобы они был у каждого свой и заходить туда, когда захотеть, можно и сделать что-то там. понимаю. Почему-то какие-то требования, за ней непонятно.
Ну, я могу только высказать свое мнение. Я вот придерживаюсь того же взгляда, что и вы озвучили. Просто, наверное, вы тоже работали в учреждении, в организации, где вот именно такой порядок. И я работал в таких учреждениях. Да, то есть все ключи от помещений, которые не являются частной собственностью, учрежденческие, они хранятся ну, либо в комнате охраны, либо в диспетчерской, в зависимости от того, как организована эта работа. И в данном случае, учитывая, что это техэтаж, ключи должны храниться, их нет персональных. И то, когда вот случилась эта ситуация с видеокамерой, начали разбираться, выяснили, что, оказывается, у многих членов правления есть какие-то свои ключи. Это не то, что это не порядок, это идет еще с того времени, да, с того времени, когда Галина Верещагина, теперь Романчик, пошла и в жилищники через свои каналы, как она объясняла, получила ведро ключей. И вот потом они с этими ключами ходили, там разбирались. То есть я понимаю желание некоторых наших активистов, часть из которых стали членами правления, ну как-то вот освоить эти помещения там. И когда вот Галина сказала, что завозили мебель, а еще там очень много мусора было, вот мы вывозили, и эксплуатирующая организация вывозила, то желание как-то вот навести порядок, оно понятно. Но когда вот мы навели порядок, создали ТСЖ, ну, должен быть порядок уже настоящий быть. И доступ именно с точки зрения пожарной безопасности. А вот сегодня, например, мы получили факсограмму о антитеррористической безопасности. И мы должны были доложить, что все технические помещения заперты. То есть, у нас есть и такие обязанности. Сегодня 1 сентября. То же самое происходит на 9 мая и прочее. То есть, мы отчитываемся перед органами власти о том, как обеспечивается доступ в технические помещения. Поэтому тут с какой стороны ни подходи, здесь нет никакого личного момента. Это просто порядок. И нужно нашим активистам уже как-то привыкнуть, что есть период революции, а есть период уже там, налаживания жизни. И вот мы ее пытаемся наладить, потому что это хозяйственный механизм. ТСЖ такой же хозяйственный субъект, такое же предприятие, просто с другим механизмом формирования органов управления. А мы точно так же конечно, подвержены требованиям противопожарного да, законодательства.
Да, и члены да, правления, мне кажется, в своем личном, распоряжении ключ этот иметь просто не могут. Это не обсуждается. Без комментариев. То есть они пришли на работу, открыли им помещение, они поработали, ушли, закрыли. И использовать
лично об этом.
Они просто не имеют права.
Ну, вот я именно об этом и говорил. Да, и я считаю, что это правильный порядок. Вот, Галина не согласна.
Значит, теперь, наверное, я не знаю, я не понимаю вообще. Элементарные вещи, они как всегда, вот на вот этих вот легких вещах, и которые решают, которые называются одним предложением, они опять раздувают скандал. Это что такое? Я не понимаю.
Мое мнение, что это цель в очередной раз показать, что председатель плохой. Не дают ключи. Других целей не вижу.
Какие-то капризы, требования совершенно необоснованные. А реестр этот зачем они? Зачем каждому члену управления иметь дома на своем рабочем столе вот эти вот все сведения, о жильцах и членах ТСЖ?
Тем более, что та же Галина, а также Татьяна Шульц и Анна Ерманок, они же эти все документы отсканировали в свое время и хранят где-то на своих серверах. Там есть все личные данные.
Они хранят все эти документы, еще неизвестно, что ждать.
Ну вот, да, вот есть такое наследие вот этого революционного периода. Вот, и, ну, насколько я понимаю, наверное, Галина хочет что-то с собранием, она же инициатор собрания, наверное, для собрания для чем-то это нужно. Вот.
Ну, так и пусть обратится к тем, у кого есть все эти списки, и все эти реестры,
рабочих. Ну, прежде всего, они есть у нее самой. Да, прежде всего, они есть у нее самой.
Ну, это значит опять она Потому что вы не дали.
Да, потому что я не дал, да.
Ну, понятно. Ничего меняется. Пока. Ну ладно, подождем. Я не знаю, может быть, это, конечно, это временное явление, и они сказать уже нечего, и играют, я не знаю. Мне непонятно для чего действительно, почему с ключами вот это вот катавасия. С ключами тоже все понятно, даже, вы знаете, даже не должно обсуждаться.
Я согласен. Если нет вопросов, вот Елена Кидеева подняла руку. Сейчас, Лена, я вас включаю. Вы в эфире. Елена, вы в эфире, говорите. Лена, говорите, микрофон включен. Так, Лена, говорите. Лена Кидяева, говорите, микрофон включен. Не знаю, что нажимаю, что-то микрофон не включается. Так, уважаемые соседи, мы уже с вами ведем работу 2,5 часа. Если у кого-то есть вопросы или реплики, пожалуйста, поднимайте руку. Я вот Лену пытаюсь включить, но почему-то не включается. Лена, я вот 10-й раз нажимаю, почему-то микрофон не включается, у вас поднятая рука. Надеюсь, вы меня слышите. Так, Галина, вы, давайте, вы хотите что-то еще сказать? Я вам включаю микрофон. Галина.
Значит, я хочу сказать, уважаемые слушатели, что у нас есть основной документ, он называется устав. По этому уставу любой член ТТЖ может обратиться и получить для ознакомления регистр членов ТТЖ. Я как член правления не имею регистра членов ТТЖ. Я этим не занимаюсь. Я в ГУИС не передавала этот регистр. Лично я, собрав все заявления членов ТТЖ, потому что я являлась секретарем общего собрания собственников, все эти заявления передала Константину Викторовичу. Я имела полное право подписать этот реестр без объяснения причин, для чего мне это надо. Мне бы хотелось, чтобы уважаемый председатель давал корректные ответы на вопросы слушателей. Касательно ключа. Значит, я три раза обращалась к главному инженеру. Это то помещение, которое Константин Викторович называет диспетчерской. И три раза и мне, и остальным членам правления Владимир Владимирович ответил, что все ключи находятся у Константина Викторовича. Я не прошу ключ на постоянное пользование. Я хочу получить ключ, когда мне это необходимо, как члену правления. О том, что у нас сегодня состоялось заседание правления, Константин Викторович был оповещен, и он знал, зачем я прошу этот ключ. Поскольку его поймать на рабочем месте очень сложно, я три дня пыталась застать его на рабочем месте, потратила на это очень много времени. Ключ я не получила.
Все, Галина?
Да.
Спасибо. Еще у кого-то есть вопросы или реплики? Тут Лена Кидяева, я еще раз вам пытаюсь включить микрофон. Вот нажимаю. Вот не получается. Если, я не знаю, что с технической точки зрения, это на Лены телефона или что, ну вот все остальные микрофоны включаются, а ее не включаются. Сейчас еще раз попробую сделать это. Вот нажимаю. Не включается. Если есть еще желающие, пожалуйста, поднимайте руку. Я сейчас прокомментирую реплику Галины Ивановой. Значит, в отношении ключей, еще раз повторяю публично, у меня ключей нет и быть не может. Я не таскаю с собой ключи и не храню их. Они хранятся в диспетчерской. Если, Галина Норбертовна, вам необходимо провести какое-то мероприятие в этой диспетчерской, пожалуйста, скажите, когда, значит, вам это нужно, и получите там ключ. Но при этом, если вы говорите о комнате правления, то я вам задал вопрос прямой. Вчера, когда вы пришли, не предупреждая, если бы предупреждая, сказали, что вы придете, я бы был, и мы бы с вами встретились, как это было с другими членами правления, которые приходили ознакомиться с документами. Я имею в виду Игоря Зуева, я имею в виду Виктора Сергеевича Цыганкова, я имею в виду Павла Зюбина, который просто член ТСЖ, не член правления, он тоже пришел и мог ознакомиться. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с какими-то документами, пожалуйста, сообщите, когда вам удобно, и я в это время буду, и вы с ними ознакомитесь. А то, что вы говорите, там, 3 дня меня искали, ну, мне это удивительно. Чего меня искать? Надо просто сообщить, когда вы будете, когда вам удобно, и когда я на месте, я всегда, я стараюсь и ко времени приема быть, или просто вне зависимости от приема нахожусь в помещении бухгалтерии, потому что очень много вопросов нужно там решать. Поэтому можете ознакомиться, имеете право, но не как член правления, а как любой член ТСЖ, вы имеете право прийти и ознакомиться с любым документом, который хранится в правлении. Вы это можете сделать. По поводу ключей уже много было сказано, что я в данном случае просто хочу добавить, что я лично ключи не храню, у меня их нет и с собой не таскаю. Когда мне нужно туда попасть, я точно так же иду в диспетчерскую, чтобы туда попасть. С точки зрения того, как это помещение должно использоваться, вы правильно сказали, и всегда оно используется для заседания правления. То заседание правления, на которое я вас приглашал, вы не явились. Ну, не только вы, а другие члены правления. То заседание, которое вы хотели провести сегодня, вы, когда пришли вчера с видеозаписью, вы даже мне об этом не сказали. Вы начали с ключа. А потом уже вы между собой, когда видеозапись, когда я уже ушел, вы начали обсуждать, что вы пришли то за реестром, то еще зачем-то. Вот если бы вы хотели со мной встретиться, переговорить и пригласить меня на сегодняшнее ваше мероприятие, вы, наверное, бы это сказали мне. Вот просто пришли бы и с этого начали. Нет же, вам надо было постановочный клип, чтобы потом его распространить в своих каналах информационных. Вы не ставили задачу о чем-то предупредить, договориться, пригласить меня и решить какие-то вопросы. Этого не было. У вас была провокация. И сегодня вот вы пытаетесь даже не вопрос задавать, а высказать некую позицию. И у вас такая возможность была, вы ее высказали. Но вот пикировать с вами на эту тему не хочу. Значит, вы объявили собрание, объявили его без председателя, вы лично, и Павел Зюбин, и группа поддержки. То есть мы с вами процессуальные оппоненты, если можно так выразиться юридическим языком. Поэтому я считаю ваши действия незаконными, считаю их противоречащим интересам ТСЖ, угрожающим. Действия угрожающими интересам ТСЖ, опасными. Поэтому я в этом смысле ваш процессуальный оппонент. Я вам не товарищ. И прошу не обижаться. То есть в данном случае вы выбрали этот путь, идете по нему. И, пожалуйста, преодолевайте его своими силами. Помогать вам я не буду в ваших противоправных действиях. И, соответственно, в тех действиях, которые неразумны, те действия, которые приводят к расколу или к неправильному использованию имущества, пока я имею мандат, пока он не истек и не прерван, у него 2 года, значит, то будет так. Я действую, исходя из моего понимания действующего законодательства, исходя из опыта. И вот даже реплики наших жителей, которые участвуют в чате, они показывают, что это не я придумал. Это во всех нормальных, серьезных организациях так устроено. Это не частная лавочка. У вас, Галина Арбетовна, безусловно, есть заслуги в том, что вы тянули на себе в сложный пандемический период собрания. И вы жаловались как-то, что вам не помогали там Белякова, Кидяева, что вот вы тянули, на вас все бросили. И поэтому на собрании по капитальному ремонту вы отказались быть секретарем. Мы все это помним. Но любые заслуги – это не есть основание или карт-бланш для нарушения чего-то в будущем. Понимаете? Тем более, что если мы перешли в стадию хозяйственной деятельности, ну, как бы вы можете здесь помогать, вы можете учиться, но мешать-то не надо. Поэтому вот этот вопрос о том, если у человека есть вклад в собрание по созданию, и он его вложил, должен он как-то материализоваться в что-то другое, он очень, ну, такой сложный. Если вы хотите каких-то заслуг, какого-то особого статуса, ну, скажите это. Русский язык богатый, можно объяснить. Чего вы от нас хотите? Чтобы у вас был личный ключ от этих помещений, и это вас удовлетворит? Или какой-то особый статус, или мы должны вас слушаться в чем-то? Поэтому в данном случае я полагаю, что нужно просто сформулировать и попытаться решить. Моя позиция по ключам предельно проста. Если бы у меня были эти ключи лично, я бы понял ваше возмущение, что я поставил себя выше вас, у вас нет ключей, а у меня есть. Но это не так, у меня нет ключей. Я считаю, что они не должны быть у меня. Пусть они будут там, в случае чего есть место хранения, и охрана, и эксплуатация знает, где найти эти ключи. Любая организация так. По поводу доступа к ознакомлению, да, устав предполагает, что любой член ТСЖ имеет право ознакомиться. Но это же не круглые сутки. Это есть определенное время, вы договариваетесь. И ни один человек, который хотел ознакомиться, значит, не скажет, что ему было отказано. Каждый, кто хотел, ознакомился. А некоторые, вот как Потапенко, договаривались, и взял, и не пришел. То есть желание ознакомиться должно быть обоюдное. Я обеспечиваю как председатель доступ, а человек приходит. Поэтому и с вами то же самое. И там нет никакого в уставе или в законе, нет никакого особого положения членов правления. Они точно так же знакомятся, как все остальные. Пока я председатель, я отвечаю за сохранность этих документов. Будет другой председатель, я передам это другому председателю. Но я, как председатель правления, отвечаю за наличие и сохранность этих документов. Поэтому вы не председатель. Будете председателем, приходите, я вам все передам, и вы будете определять порядок доступа. Это будет ваша ответственность. И как вот вы все тут организуете? Пожалуйста. Но пока есть руководитель, должен быть принцип единоначалия. Сложные вопросы, требующие коллективного разума, мы решаем на правлении. Там, где вопросы требуют более широкого участия, мы решаем на собрании. Например, как вот вопрос судьбы состава правления председателя. Мы решаем на собрании. У каждого вопроса свой уровень компетенции и решения. Это система управления. Это не общественная самодеятельность. Это серьезные вопросы, потому что на кону надежность эксплуатации дома, безопасность, опасные объекты, такие как лифты, тепло, зимний период, теплоснабжение. Это все сложные вопросы, которые требуют ответственного подхода. Поэтому прошу не обижаться, ну и не превращать наше общение вот как какую-то череду претензий. Вот я бы так завершил на этой ноте диалог с Галиной Ивановой. Уважаемые соседи, если вопросы, поднимайте руки. Вопросы, реплики. Если вопросов нет, то предлагаю сегодняшнюю нашу работу завершить. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, что вопросы с лифтами будут постепенно продвигаться и решаться. Поэтому прошу потерпеть. Ну и любые вопросы вы можете задавать напрямую в телеграм-канале, в телеграм-чате и в чате WhatsApp, который находится в администрировании председателя. Мы будем публиковать всю новую информацию и по лифтам, и по системе СКУД. Поэтому прошу пользоваться и активно участвовать. Спасибо за внимание. До свидания.